إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد Вчера мы с вами вкратце поговорили о том, что пророк алейхиссалату вассалям после произнесения хутбы в долине Урана, после этого пророк алейхиссалату вассалям приказал разгласить азан, и потом совершил намаз зухр, потом после этого икама для асра, и сделал сразу намаз асар также, то есть совмещение двух намазов по два ракеата. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказано в хадисе, если вы помните, ракиба расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, хатта аль-маукиф, затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сел на верховое животное, пока не приехал куда? В маукиф. Маукиф, что такое маукиф? Маукиф имеется в виду арафа. Под маукиф имеется в виду арафа. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, въехал предела Арафата, потому что Намира и долина Урана не относятся к Арафату. И это очень важно. Некоторые люди, они в день Арафа находятся в мечети Намира. А мы сказали с вами, что часть этой мечети, она не относится к Арафату. Или останавливаются вообще за пределами Арафата какие-то люди, да? И упускают вот этот вот вид поклонения важный, который является столпом и самым главным элементом хаджа, на самом деле, стояния на Арафате. Поэтому нужно быть внимательным в этом плане, чтобы не оказаться за пределами Арафата во время стояния. Там есть, конечно, знаки, указатели, которые показывают, где Арафа. Нужно обращать внимание. И дальше сказано, мы сейчас с вами разбираем шарх, разъяснение вот этого вот кусочка хадиса, который мы взяли в прошлый раз, шейхом Усамином, рахмаллаху та'аля, сказано, «Фаджа'ля батна накати, накати ль-касва или сахарат». И пророк, алейхиссалату вассалям, брюхо своего животного, ль-касва, он направил в сторону скал. Имеется в виду здесь сахарат, скалы, камни у подножия горы, известные по сей день. Пророк, алейхиссалату вассалям, остановил свою верблюдицу там. И там и находился в этот день, до заката солнца, поклоняясь Аллаху Субхану ва Та'аля, обращаясь к Нему с мольбами, поминая Аллаха Субхану ва Та'аля. И дальше сказано, «Ваджа'аля хабль аль-муша бейна ядей, вастаквал аль-кибля». Хабль аль-муша или джабль аль-муша. Да так, так или так. Пророк, алейхиссалату вассалям, сделал, сказано, вот это вот хабль аль-муша перед собой. Что такое хабль аль-муша? Мы сказали с вами, мушат, это множное число от маши, то есть пешие, да, то есть дорога, там, где шли пешие люди, или другой смысл этого, там, где много было, где стояло много людей, да, собрание людей перед ним было, или дорога, где проходили пешие люди, была перед ним. Востакбар кибля и направился к кибле, пророк алейхиссалату вассалям. Шейх ибн Усаймин говорит, хабль аль-муша, то есть имеется в виду дорога вот этих вот пеших людей. Почему так называется хабль? Потому что это... Хабль вообще это что-то возвышенное, как некое, как такой объект из песка, возвышенность какая-то, которая может служить как знак. Да? И дорога названа вот так вот, потому что она является своего рода знаком. Сказано дальше, «Хатта фалам язаль вакифан хатта гарбати шамс». Итак, пророк алейхиссалату вассалям оставался на Арафате. Нельзя понимать этот глагол вакифан как стоящим на Арафате. Да? То есть вукуф биарафа, стояние на Арафате. Да. Сказано фалям язаль вакифан. И все время оставался пророк алейхиссалату вассалям вакиф. Вакиф не имеется в виду стояние. Да? Стоял, стоя, то есть в позе стоя. Потому что некоторые люди так понимают, стояние на Арафате, значит, нужно обязательно стоять. Можешь сидеть, можешь стоять, проблем нет. Вакиф здесь вукуф в значении нахождения. Пророк алейхиссалату вассалям вот так вот продолжал находиться на Арафате, то есть поклоняясь Аллаху Субхану Тааля, хатта гарбати шамс, пока не зашло солнце. Ва захабати сафрату калиля, и уже ушла после этого желтизна, немного сказано, хатта габаль курс, пока оставался пока не исчез полностью диск солнечный. Это все объясняет Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху Талян, вот так вот, пока уже не ушла, что желтизна после заката солнца, пока не исчез диск. Все это для чего он так объясняет? Тем самым хочет подчеркнуть, еще раз подтвердить, что пророк, алейхиссалату вассалям, оставался в долине Арафа, оставался там, пока точно не село солнце. Хорошо? Отсюда мы с вами делаем вывод, говорит Шерусами, что значит в этот день была погода ясной. Иначе как могли видеть они закат солнца, закат диска. То есть не было облаков, какой-то дымки, которая бы помешала людям видеть солнце и закат солнца. Дальше сказано, «Ва ардафа Усама тахальфаху». И затем посадил позади себя Усаму, то есть Усама ибн Зейда, ради Аллаху Таала анху, прокали сарату, посадил его позади себя на верховое животное. На верховое животное. И никого другого из каких-то крупных сподвижников, известных, да, из каких-то представителей знатных родов, пророк алейхиссалату вассалям не посадил позади себя. Хотя это такой почет. Посадил позади себя Усама бин Зейда. Усама бин Зейд, он кто? Он кто? Вольноотпущенник, сын вольноотпущенника. То есть сын раба. Хорошо, сын невольника бывшего. И никого из своих близких родственников не посадил пророк алейхиссалату вассалям, никого из каких-то знатных, крупных представителей из числа сподвижников не посадил, а посадил вот это вот мауля. Мауля, то есть вольноотпущенника, выбрав его из числа всех других, указывает это на что? Указывает на скромность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Что пророк, алейхиссалату вассалям, он был далек от какого-то высокомерия, от какой-то напыщенности, от какой-то надменности. Здесь указание на достоинство Усама ибн Зейда, фадиля, то есть достоинство этого сподвижника, ради Аллаху анхума. Но это достоинство, это его фадиля, это достоинство, оно касается именно вот этого, да, вот. Это частный случай или частное достоинство. Не общее достоинство, что он лучше вообще всех остальных, раз пророк алейхиссалям посадил его. Да, но это частное проявление, некое частное достоинство. Мы с вами часто говорим, если вы помните, что достоинство, превосходство, преимущество, оно может быть общим и абсолютным, а может быть частным, то есть в каких-то частностях. Можем ли мы сказать, что Усама ибн Зейд, например, это самый достойный из всех сподвижников? Самый достойный из всех сподвижников это кто? Абу Бакр, ради Аллаху Таала. Но у него, у Усама ибн Зейда, есть свои достоинства. И в некоторых вещах он обладает каким-то достоинством, которое нет у других сподвижников. Даже самых превосходящих его по достоинству. Но это его частное достоинство. Но из частного достоинства и частного преимущества не вытекает, что достоинство общее. То есть у нас есть Фадль Мукайед, и есть фадль мутлак. Фадль мукайед – это что? Частное какое-то достоинство. Мутлак – это вообще общее достоинство. Если мы это поймем, вот это правило, оно нам поможет во многих случаях. Лучший из всех сподвижников, безусловно, является кто? Абу Бакр, ради Аллаху Таала. Но это не означает, что в каких-то частностях, каких-то особенностях никто не превосходит его. Хорошо? То есть кто-то из подвижников может в каких-то частных вещах превосходить Абу Бакр, ради Аллаху Таала, как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, например, по поводу Али, ибн Аби Талиба, ради Аллаху Таала. Что он ему сказал? Он сказал, «Анта минни биманзилати Гарун мин Муса». «Ты в отношении меня», — сказал он, — «как Гарун в отношении Мусы». Когда пророк, алейхиссалату вассалям, оставил Али вместо себя в Медине, быть наместником, хорошо, руководить людьми, опекать людей. А Али хотел непременно отправиться в поход вместе с пророком, алейхиссалату вассалям. Что ему сказал тогда пророк, алейхиссалату вассалям? Он его успокоил и сказал, как Муса оставил Гаруна с народом, вот так вот я оставляю тебя. То есть ты в отношении меня, как Муса, как Гарун в отношении Муса. «Илля анна уля набия ба'ди». С тем лишь отличием, что после меня уже нет пророков. Вот это особенность Али, рады Аллаху Таран, была, это особенность, и нет у других. Ясно? Так, частная особенность, как называется? Фадль мукайед. Есть фадль мутлах, общая особенность, общее превосходство. Дальше сказано, говорит Джабир, рады Аллаху Таран, وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ И отправился посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, в путь, тронулся, وَقَدْشَنَ قَلِ الْقَسْوَى Зима. И натягивал прокари сарату срам у косва поводья. حَتَّ إِنَّ رَأْسَ لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِي Так что голова косва так натягивал прокари сарату поводья, что ее голова касалась его седла, передней части седла. Из-за того, что так сильно натягивал прокари сарату срам эти поводья. Для чего делать это проколи сарату срам? Чтобы не спешила верблюдица. Потому что, вы представляете, сколько людей все уезжают или уходят из Арафа, и там нельзя спешить, потому что тем самым можно причинить вред людям. Еще Усамин говорит, если отпустить поводья верблюдицы и расслабить, то она начинает идти быстро. И начинает передвигать быстро. Вот эта вот часть предложения указывает на то, что проколи сарату срам, он уходил из Арафата, уходил как? Спокойно, не спеша, без какой-либо спешки. Но в то же время, когда подъезжал пророк алейхиссалату вассалям к какому-то то, что называется хабль, хабль мы вчера сказали с вами, это что? Это возвышенность из чего? Из песка. В отличие от джабль, джабль это что? Гора, возвышенность, которая из камня. Когда пророк алейхиссалату вассалям подъезжал к какой-то такой возвышенности, он несколько расслаблял поводья верблюдицы, чтобы она могла спокойно подниматься. А еще мне сами говорит, да, такая небольшая возвышенность, называется вот так вот хабль. В этом хадисе Усамы, рады Аллаху Таля, то есть то же самое передано от самого Усамы. То, что здесь описывает Джабир, от самого Усамы, Ибн Зайда, тоже есть хадис. Он в своем хадисе говорит, если здесь сказано, каждый раз, когда к возвышенности подъезжал, расслаблял поводья, то в версии, которая передана от Усамы самого, сказано, «Куллима ваджада фаджва насса». Каждый раз, когда находил пророк Усамы какое-то свободное пространство, где было мало людей, то что убыстрял ход. То есть расслаблял поводья, и верблюдица бежала быстро. Там, где была толчая, там опять что сдерживало ее. И говорил, что людям сякина это сякина. Сякина это сякина, то есть что означает это? В какой форме, какой падеж здесь в конце? Сякина та. Да, это мансуб называется, насб, винительный падеж. Почему? Потому что здесь есть подразумеваемый глагол, хоть и неупоминаемый. Какой? Ильзаму сякина та. То есть придерживайтесь спокойствие. Придерживайтесь спокойствия. Не торопитесь, не спешите. В одной из версий хадиса передано, что пророк алейхиссалату вассалям добавлял еще «Фаиннал бирра лейса биль-и-ла», потому что благочестие не заключается в спешке, говорил пророк алейхиссалату вассалям. Спокойно, спокойно, ибо благочестие не заключается в спешке. Сказано дальше «Хатта Аталь-Муздалиф». Это пока не прибыл пророк алейхиссалату вассалям в Муздалифу. В другом хадисе, мы с вами об этом вчера упоминали, сообщается, что по дороге пророк алейхиссалату вассалям остановился в одном из ущелий, да, и справил малую нужду, и совершил там легкое, малое омовение, помог ему Усама, Ибн Зайд, рады Аллаху Таран, это сделать. И когда пророк Сусам совершил омовение, то что сказал Усама? Спросил пророк алейхиссалату вассалям, сказал «Ас-саля, я Расуллах, намаз», то есть ты будем совершать намаз. И что сказал пророк алейхиссалату вассалям? «Ас-саляту амамак». Нет, намаз у тебя впереди. Намаз у тебя впереди. Ибн Хазм, рахмаллаху та'аля, он вот из этой фразы, из этих слов пророк алейхиссалату вассалям, «намаз у тебя впереди», он сделал такой вывод, что «магриб, намаз, магриб» можно совершать только вот в эту ночь, в ночь Муздалифы. Это получается ночь какая? На Ид, да? Лейлятуль-Ид, это ночь на праздник уже получается, на 10-й Зульхиджа. Что намаз Магриб можно совершать только в Муздалифе. Если человек совершает не в Муздалифе, он, например, задержался, да, бывает же все. Но если не в Муздалифе, то намаз вообще не действительный. Такой сделал Ибн Хазм вывод. Хорошо, Ибн Хазм, мы знаем, у него есть из особенностей его, это склонность к какой школе? Захирия. Захирия. Что это за школа Захирия? Которые понимают тексты в отрыве от чего? От или от причинных мотивов. Почему так? Какая причина лежит в основе того или иного хукма? В отрыве от этого понимают, беря вот так поверхностный смысл, без учета чего? мотива или причины того или иного хукма. И вот он сделал такой вывод, что раз пророк алейхиссалям сказал намаз у тебя впереди, значит, если человек сделал магриб не в Муздалифе, не доехав до Муздалифа, а раньше, то вообще намаз его недействительный, потому что пророк алейхиссалям сказал намаз у тебя впереди. Но, говорит Ибн Самин, извлечение такого вывода из хадиса, оно не является правильным. Потому что пророк алейхиссалям из-за чего сказал Усами эти слова «Салату Амамак», «Намаз у тебя впереди». Потому что было несподручно останавливаться и совершать в этом месте намаз, потому что все люди сейчас двигаются куда? В Муздалифу. Это большие толпы людей. И если сейчас остановить всех этих паломников, чтобы они остановили, совершили омовение, чтобы совершили намаз, то это будет, из-за этой остановки будет большая проблема, будет сложность для паломников, для людей. Это во-первых. Во-вторых, путь не такой большой, до Муздалифа недалеко. Поэтому нет смысла. Намаз у тебя впереди. Вот сейчас мы скоро Муздалифа доедем до туда и там совершим намаз. То нет нужды два раза делать остановку, если такое короткое расстояние. Потому что в этом заключена сложность, трудность для людей. Поэтому пророк Сусам сказал, сара амамак, намаз у тебя впереди. Муздалифа называется Муздалифа. Почему? Муздалифа, по сути, Муздалифа означает Мусталифа. Мусталифа, то есть близкая. То есть расстояние недалекое от Арафата до Муздалифа, правильно? От Мекки до Муздалифа недалекое расстояние. Поэтому называется она Муздалифа, что означает что? По сути, мы знаем с вами Зульфа. Да, Зульфа это что? Близость, да. Поэтому близость к Кабе. Кто-то скажет, но Мина же еще ближе к Кабе. Правильно? Мина еще ближе к Кабе, чем Муздалифа. Почему так Мина не называется? Шейх Ибн Усеймин объясняет. Это правило часто упоминает Шейх Ибн Усеймин, рахмаху Аллах, если вы помните. Не является условием для названий или для имен полное соответствие имени тому смыслу, от которого это имя произведено. Хорошо? Не является условием, что какая-то вещь так называется, потому что в ней есть полностью тот смысл, от которого произведено это имя. Это во-первых. Во-вторых, Мина, да, она ближе к Кабе, конечно, но у Мины есть особенность, которая важнее, которая более известна, чем близость долины Мины к Кабе. Есть нечто более важное. Какая именно особенность? Что в Мине там производится нахр, резание животных, резание гади. Поэтому это качество, поскольку оно важнее и сильнее, и Мина больше этим славится, поэтому она, ее название Мина. Амна юмни это что значит? Проливать. Да, то есть там проливается кровь. Там проливается много крови животных, поэтому называется Мина. То есть место, где проливается много крови жертвенных животных. Дальше слова здесь биазани вахид ва икаматейн. Пророк алейхиссалату вассалям совершил намаз, сказано, с одним азаном и двумя икамами. Вот джама, то есть объединение двух намазов, Шейх Ибн Усеймин говорит, что да, вот это вот правильно, что при объединении двух намазов читается один азан и произносятся две икамы. То есть у каждого, для каждого намаза отдельная икама, но азан общий. Дальше слова про Джабера. Здесь «Лем юсаббих бейна умашей». И не совершал между этими намазами, то есть Магрибом и Иша, пророк алейхиссалям, когда в Музалифе совершал Магриб и Иша, да, совмещал их, не совершал между ними, сказано, «тасбих». Что значит «не совершал тасбих»? Шейх Ибн Усеймин говорит, то есть не совершал никаких дополнительных намазов. Потому что «тасбих», мы вчера с вами говорили, означает что? Может означать слова «субхан Аллах», произнесение их, восславление Аллаха «субхан Аллах», а может под «тасбихом» подразумеваться что? В терминологии Салаф дополнительный намаз. Дополнительный намаз. Поэтому, если вы помните, когда мы разбирали с вами вопрос сокращения намаза путником, совершает ли путник, который сокращает намаз дополнительный, вот эти вот рватиб, то есть те намазы, которые перед фардами или после фардов и связаны с фардами, или нет, мы говорили правильно, что нет. Кроме чего, сунны утреннего намаза, да? И Ибн Умар говорил, если бы я делал бы тасбих, тогда бы я фард совершал полным, говорил он. То есть, если бы я делал вот эти дополнительные намазы, раватиб, то тогда бы я фарды не сокращал. Тут я сами фарды сокращаю, Поэтому, конечно, я не делаю что? Раватиб, то есть перед или до этого дополнительные намазы, связанные с намаз, фардами. Дальше такой вопрос, Шейх Усамина спрашивает, или он затрагивает вопрос, если человек совершает коллективный намаз на Арафате или Муздалифе, и тоже женщины делают этот намаз, но с ними и женщины, открытые лица, что нужно сделать так, вот совершить этот намаз, а женщина тоже с открытыми лицами совершает намаз, или нужно переместиться в другое место, отдалиться от них. Шейх Усамин говорит, нет, намаз совершается, но после этого, после салама, просто разъяснить нужно женщинам, что в присутствии посторонних мужчин следует что? Прикрывать свои лица. Почему? Потому что некоторые женщины, они не могут понять этот вопрос, они думают, что если женщина в храме, то она непременно, значит, не может прикрывать свое лицо. Да, женщина, она в храме, что лицо не закрывает. Не закрывает чем? Не закрывает никабом, мы говорили с вами, да, то есть специально вот эти вот приспособления, которые сшиты для того, чтобы закрывать лица. И когда нет посторонних мужчин, вообще она не закрывает, да, это лицо в храме находясь. Но когда есть посторонние мужчины, то тогда она прикрывает свое лицо, но только не никабом, а чем? Мы говорили, с вами свое покрывало просто, что сверху вот так опускает на лицо и закрывает свое лицо. Хорошо? Таким способом. Дальше. В хадисе, если помните, пророк алейхиссалату вассалям лег спать после этого, после того, как он совершил айша. После этого утром рано, как только показался фаджр, как только родилась заря, совершил намаз фаджр, да? Утренний намаз, то есть в самом начале его времени. Потом сказано «Сумма ракиб аль-касуа хатта аль-машар аль-харам». Затем сел на аль-касуа, на верблюдицу свою, пока не приехал аль-машар аль-харам. Аль-машар аль-харам, и сказали, что это часть Муздалифы, там, где сейчас мечеть. Но иногда под аль-машар аль-харам подразумевает всю Муздалифу. Ну, а вообще, аль-машар аль-харам – это часть Муздалифы. Пророк, алейхиссалату вассалям, то есть он был в каком-то месте в Муздалифе, там он и заночевал, там совершил намаз аль-фаджр, но потом, после намаза аль-фаджр, пророк алейхиссалату вассалям сел на верховое животное и поехал куда? Тут, в Муздалифе, место, которое называется аль-Машар-уль-Харам. Сказано, фастакбаль аль-кибля, направился к кибле, фадааху, вакаббараху, вахаллалаху, вахадаху. Направился к кибле и стал взывать к Аллаху с мольбами и произносить такбир, возвеличивать Аллаха, и вахаллалаху, вахада, произносить тахлиля, это что? Ля иляха илляллах, да, произносить слова единобожие. Фалям мизаль вакифан хатта асфара джидда. И вот так вот находился там, в этом месте, поклоняясь Аллаху Субхану ва Тааля. Это тоже нахождение, вукуф, но уже где? В Муздалифе. После чего? После утреннего намаза. Какого числа? Зульхиджа. 10-го Зульхиджа. И пророк Сусам вот так находился там, пока сказано Асфара Джиддан. Пока не рассвело очень. Пока уже значительно не рассвело. То есть уже значительно, явно рассвело. И после этого сказано «Фадафа'а каблян татлуащамс». И пророк, алейхиссалату вассалям, тронулся оттуда в путь до того, как зашло солнце. Курайшиты, времена Джагилии, они уходили из Муздалифа не иначе, как после заката, после восхода солнца. Мы говорили с вами, помните вчера? То есть они дожидались, пока солнце не взойдет, поднимется, и потом только они уходили из Муздалифы. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда уехал из Муздалифы, когда тронулся в путь? До восхода солнца. Курайшиты, они говорили вот так, «Ашрих Сабир, Кейман Угир». «О Сабир», это гора такая там в Муздалифе, «О Сабир, осветись солнечным светом, чтобы мы могли ехать быстро». Они не уезжали оттуда из Муздалифа, пока не восходило солнце. Пророк, алейхиссалату вассалям, он пошел наперекор вот этому их обычаю, обычаю джагилии в этом вопросе, и поэтому уехал оттуда до восхода солнца. Еще в чем также пророк, алейхиссалату вассалям, поступил наперекор им, курайшитам, многобожникам, в уходе откуда? в уходе Сарафата. Когда ушел Прокорий с отцом Сарафата? После заката солнца. Когда уже полностью солнце исчезло за горизонтом, когда ушла желтизна, как описывает Джабир, алей Аллаху Таля. А мушрики уходили до заката. Где, если кто-то спросит, говорит Шейх Усамин, работает Аль-Машар-Уль-Харам Муздалифе, Шейх Усамин говорит, там, где сейчас мечеть. Вот это вот место Аль-Машар-Уль-Харам. Дальше Джабир радиаллаху анху описывает хадж Прокорий салату ас-салям и говорит: «Ва ардафа аль-фадля ибн Аббас, ва кана раджулан хасана ш-шаар абьяда ва сима». И посадил позади себя пророк, алейхиссалату ассалам, то есть это при отъезде откуда? Из Муздалифы. При отъезде из Муздалифы. По дороге из Муздалифы куда? В Мину. Посадил позади себя Фадля ибн Аббаса. А он был, сказано, человеком или мужчиной с красивыми волосами, белокожим, васима, то есть приятной внешности. То есть это был Фадль ибн Аббас, молодой, описывается, что он имел красивую внешность. Фалямма дафа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям маррат бихи зу'нун яджри. И когда пророк алейхиссалату ассалям уже отправился в путь, мимо него проходили, сказано зу'н. Кто это зу'н? Зу'н — это множественное число за'ина. А за'ина — это вообще-то верблюд. Да, верблюд или верблюдица, на которой едет женщина. Называется за'ина. Как правило, то есть человек с ними женщины. Женщины где у него бывают? На верблюдице, как правило, в паланкине, закрытые. Да, вот это называется, такие верблюды называются, или верблюдицы, за'ина. Это в единственном числе. Или зу'н во множественном числе. Зу'н во множественном числе. Но потом вот это вот название, оно распространилось вообще на самих женщин. Изначально это верблюдица, на которой едет женщина. Да? Потом это название распространилось вообще на женщин. Почему? Потому что женщины, они едут на этих верблюдицах. Вот, поэтому здесь имеется в виду, кто прошел перед пророком алейхиссалату ассалям, или мимо пророка алейхиссалату ассалям, когда вот он отъезжал из Муздалифы в Мину, сказано женщины. Сказано яджрин, они бежали. То есть они быстро передвигались бегом, те женщины. Сказано: «Фатафика аль-фадлю янзуру илейхинна». И начал фадль смотреть на них. Начал смотреть на них. Как описывается в другом хадисе, что женщина Аль-Хасамия из племени, да, происходила Хасам, то есть Хасамия, она подошла к пророку алейхиссалату ассалям и задала ему вопрос, и фадль сидел позади посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подошла эта женщина из вот этого племени Хасам, и он стал смотреть на нее, она стала смотреть на него, и пророк, алейхиссалату ассалям, взял лицо Фадля и отвернул в другую сторону. Взял его за подбородок и отвернул лицо в другую сторону, чтобы он не смотрел на нее. Она спросила у посланника Аллаха: «Фарида, вот это, то есть установление обязательное хаджа, застало моего отца, когда он уже стал глубоким старцем, он уже не может сидеть на верховом животном. Могу ли я совершить хадж за него?» И пророк, алейхиссалату ассалям, сказал ей: «Да, можешь». И это было в прощальном хадже. Сказано: «Фавадаа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям йадаху аля ваджхи аль-фадль». Пророк, алейхиссалату ассалям, положил свою руку, когда проходили вот эти женщины, они как передвигались мимо пророка, алейхиссалату ассалям, сказано, бегом, да, бежали. И пророк, алейхиссалату ассалям, сказано, положил свою руку на лицо фадля. То есть отвернул его, да, от этой стороны, чтобы он не видел, не смотрел на этих женщин. Фахауля фадлю ваджу ля шиккиль ахр янзур. И фадль тогда повернул свое лицо на другую сторону. На другую сторону, смотря. То есть они и проходили тут, и там проходили, смотря на них. Фахауля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям йадаху мин шиккиль ахр аля ваджи аль-фадль. И тогда пророк, алейхиссалату ассалям, он переставил свою руку с другой стороны, то есть с той стороны, от которой он отвернул лицо фадля, с той стороны, он же сзади ехал, да, сначала рука пророка, алейхиссалату ассалям, была с одной стороны, он с той стороны отвернул лицо фадля. Когда тот повернулся в другую сторону, стал смотреть, то пророк, алейхиссалату ассалям, сказано, хауваля, да, переставил свою руку, поменял руку, с той стороны, куда сначала смотрел Фадл, аля ваджиль Фадл, на лицо Фадля, опять пророк Сусан положил руку свою, ясриву ваджиоми и нащек или ахар янзор, отворачивая уже лицо с другой стороны, лицо Фадля. То есть два раза. С одной стороны отвернул пророк его, и с другой стороны отвернул его лицо. Иногда случается это с молодыми людьми. Случается подобное, когда забывается. Забывается и смотрит на тех, на кого нельзя смотреть. То есть слегка забывается и нуждается в чем? В напоминании. Как это сделал пророк алейхиссалату вассалям, напомнил Фадлю, что нельзя смотреть вот так вот на посторонних женщин, удерживая Фадля. Радиаллаху таля. Ибн Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, Фадль ибн Аббас, радиаллаху та'аля анхума, он имел красивый голос, имел красивую внешность, и он стал смотреть на этих женщин, а пророк алейхиссалату вассалям, он испугался фитны, испугался этого искушения, как в отношении Фадля, так и с его стороны в отношении женщин, и отвернул его лицо в другую сторону, то тот начал смотреть, и тогда пророк алейхиссалату вассалям еще раз отвернул лицо, уже что с той стороны также отвернул его лицо, ничего не сказав ему. То есть пророк алейхиссалату вассалям ограничился только чем? Ограничился действием, вот этим поворотом лица Фадля ибн Аббаса, радиаллаху та'аля. Шейх ибн Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, может быть, это сделал пророк алейхиссалату вассалям, ничего не сказав, просто чтобы было легче Фадлю. То есть без слов просто повернул его лицо. А может быть, пророк алейхиссалату вассалям специально не хотел ничего говорить, хотел просто действием так исправить. Аллаху алям. Но может быть, говорит Шейх Усаймин, это мое мнение, что он смотрел Фадль на этих женщин не потому, что это был взгляд страсти, не взглядом страсти смотрел, а это был взгляд удивления. Взгляд удивления. Почему? Потому что он увидел их действия, увидел их силу, они бежали, то есть женщины, которые бегут. И он подивился их силе, удивился их поступку, то, что они так бежали, что указывало, конечно, на их активность и бодрость. Да? Может быть и так. И случилась также история, может быть, в этот момент она случилась, а может быть, случилось чуть позже, что вот эта Хасамия тоже подошла задавать вопросы про Калисарату с другими людьми. Да, и Фадль смотрел на нее, про Калисарату сам отвернул также его лицо. Некоторые говорят, что это произошло уже в Мине у Джамарата, случай с Хасамия. Тогда это будет уже второй раз, да? Аллаху таля алям. Аллаху таля. Дальше сказано, говорит Джабир, радиаллаху таля, «Хатта та батна мухассир, фахарраке калила, сумма салика тарика л-вуста, аллати тахрудж аля джамрати л-кубра». حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخزق حصى الخزق что так потом еще رمامي بطن الوادي. Дальше говорит Джабир رضي الله تعالى عنه, пока, то есть пророк алейхиссалям ехал, пока он не доехал до батна мухассир, сказано, то есть это долина, русло долины мухассир называется. فَحَرَّكَ قَلِيلًا и слегка ускорил движение своей верблюдицы. Вот это вот долина Мухассир. Это долина между Муздалифой и Миной, получается. Некоторые уляма говорят, что пророк, алейхиссалату вассалям, убыстрил ход своей верблюдицы в этом месте. Почему? Потому что это то самое место, где Аллах, субхана ва тааля, погубил асхаб аль-филь, обладателей слонов. Вы знаете, обладатели слонов – это кто? Те, которые хотели разрушить Каабу, царь Йемена или наместник Йемена. И Аллах, субхану тааля, погубил их. И некоторые уляма говорят, что вот это место Мухассир, именно там они были погублены. И пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому, проезжая через это место, он ускорил ход. Как это пророк, алейхиссалату вассалям, сделал, когда был вынужден по дороге в Табук проезжать через города кого? Через поселение кого? Самудян. Да? Через поселение Самудян. А пророк алейхиссалату вассалям тоже что? Закрыл лицо и быстро проехал это место. То есть то место, где Аллах субхана ва тааля покарал какой-то народ. Низвел на них наказание, уничтожившее их полностью. Пророк алейхиссалату вассалям через такие места, что приказал вообще не заезжать в эти места. Но если так получается, что человек вынужден оттуда проезжать, не специально, то тогда как? Проезжать быстро и плача, и боясь Аллаха Субхана ва Тааля, боясь наказания Аллаха Субхана ва Тааля, пересекать быстро эти места. Некоторые улема говорят, что вот это Мухассир, это как раз то место, где были погублены обладатели слонов, это войско, и поэтому Пророк Сусам убыстрил ход. Есть и другие тоже разъяснения, почему Пророк Алисарату Сусам это сделал. Некоторые говорят, улема, потому что просто это место, где много песка, и верблюдам им тяжело медленно идти в том месте, где песок. Поэтому Пророк Сусам сделал так, чтобы верблюдица поехала быстро, чтобы она легко пересекла вот эти пески. Это разъяснение. Хорошо? Некоторые говорят, Пророк Сусам проехал там быстро, потому что курайшиты, они раньше там останавливались, в этом месте, прославляя своих предков, прославляя своих отцов, гордясь ими. Пророк Сусам, поэтому, чтобы отличаться от них, если они там останавливались, то он, наоборот, что? Проехал это место быстро. Такие разные объяснения есть со стороны ученых, почему Пророк алейхиссалату вассалям проехал это место быстро. Сказано, «Сумма салик ат-тариq аль-вуста». Затем Пророк алейхиссалату вассалям поехал по средней дороге. «Аллати тахруджу аль-джамратиль-кубра». По той самой дороге, которая выезжает на аль-джамратиль-кубра. Аль-джамратиль-кубра – это что такое? Большой джамрат. У нас есть три джамрата. Джамрату-сугра, аль-джамрату густа и аль-джамрат кубра. Малый джамарат, средний джамарат и большой джамарат. Пророк алейхиссалату вассалям поехал по средней дороге, которая выезжает сразу к аль-джамрату кубра, к большому джамарату. В Мине, как вы знаете, есть три джамарата. Какие? Только что говорил. Какие? Сугра. Это первый, самый далекий от Мекки столб. Потом что? Вуста, ближе к Мекке, средний столб. Потом Кубра, большой. Большой джамарат, он самый близкий к Мекке. И Пророк алейхиссалату вассалям, он выехал как по средней дороге, там было три дороги раньше, северная, южная и средняя. Он выехал по этой краткой дороге сразу к большому джамарату. Почему? Потому что в этот день, 10-го Зульхиджа, который называется Йомун-Нахр, джамарат, камушки бросаются только в большой столб, только в Джамрат-уль-Кубра, который ближайший к Мекке. То есть нет бросания во все три столба. Есть бросание только в тот большой, который ближайший к Мекке. Поэтому паломник, он что, проходит мимо вот этого малого первого, да, второго, потом сразу начинает с большого. И бросает, сказано дальше здесь, «Хатта аталь джамрата лати инда шаджара». Пока не подошел Пророк алейхиссалям, пока не подъехал к тому джамарату, который возле дерева. То есть речь идет о большом джамарате, который самый близкий к Мекке. Сказано, который возле дерева. Почему возле дерева? Потому что там раньше раз было дерево. Были деревья, поэтому так описывает Джабир. Фарамаха бисаб'и хасаят. И бросил туда, в этот джамарат, в этот столб, Джамрат-уль-Кубра, семь камушков. Семь камушков. И бросая каждый камушек, произносил такбир. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Каждый камушек бросаешь в этот столб и произносишь такбир. Когда прекращает человек говорить тальбию, передано в хадисе, с последним камушком. То есть вот когда ты последний камушек бросил, Джамрат-уль-Кубра, 10-го Зульхиджа, день праздника, прекращается тальбия хаджа. Если тальбия умры прекращается когда? Мы говорим, с вами два мнения. Первое мнение, когда видел уже дома, увидит Мекки, въезжает в харам, видит дома Мекки, прекращает говорить тальбию. Некоторые улема, как Ибн Аббас, говорит, что до начала тавафа, до прикосновения к черному камню. Мы просто обсуждали это с вами. Что касается хаджа. Тальбия хаджа произносится до какого момента? Хаджа, хаджа. Когда последний камушек джамарата бросаешь, седьмой камушек, в день жертвоприношения Йом-уль-Ид, на этом заканчивается что? Тальбия. С последним камушком заканчивается тальбия. Ясно, иншаллах? Дальше сказано, «Хатта аталь джамрата лати инда шаджара». Да, мы сказали с вами, пока что не пробовали сарату сам, не дошел, до, не подъехал к этому джамура возле, возле дерева. Бросил 7 камушков, пророк алейхиссалату вассалям. Мы с вами вчера говорили, что женщины, они из Муздалифы могут уходить когда? Когда садится луна, когда исчезает луна. Хорошо? Это 10-я ночь месяца Зульхиджа. Исчезает луна приблизительно в 2 часа ночи. Никак не в полночь. Хорошо? Пророк алейхиссалату вассалям, мы сказали с вами, находился в Муздалифе, получается, до какого времени? Когда уже сильно рассвело, и перед восходом солнца уехал из Муздалифа. Так положено. Это сунна пророка алейхиссалату вассалям. Так для мужчин. Что касается слабых женщин, то пророк алейхиссалату вассалям разрешил им уехать из Муздалифы, когда садится луна, и то не полночь, как некоторые говорят люди, даже некоторые шейхи говорят полночь, хорошо. Но это неправильно. А когда заходит луна. Это позже бывает полуночи. И если мы задумаемся, то в этом на самом деле большая польза. И вот этот вот шариатский порядок, установленный шариатом, он, то есть порядок, соответствующий сунне, в нем большое благо, и большая польза, и большое облегчение. И задумайтесь об этом, как шариат все упорядочил. Если делать все согласно сунне, в этом будет для мусульман, и в частности, и в общем, большое облегчение, и будет порядок. И задумайтесь над этим. Пророк, алейхиссалату вассалям, как он действия в хаджи все упорядочил, мы увидим, что, если задумаемся об этом, то поймем, что это нечто замечательное и удивительное. Вот хотя бы если взять нахождение в Муздалифе. Люди все находятся в Муздалифе на 10-ю ночь месяца Зульхиджа. Все там. Затем что происходит? Пророк алейхиссалату вассалям разрешил женщинам и слабым уйти оттуда из Муздалифы в Мину, направляясь в Мину, после заката луны. Для бросания чего? Джамарата. Они приезжают туда, в Мину, пока добираются до Джамарата. Приезжают туда, мы сказали с вами, бросают камушки, когда? Как только появится утренняя заря, фаджр. В этот момент в Мине никого нет. Почему? Потому что мужчины где? Мужчины в Муздалифе еще. В Мине никого нет, и у Джамарата тоже вообще никого нет. Джамарат свободен полностью. Женщины идут и спокойно, без всякой фитны, без всякого искушения, толкотни там с мужчинами. Идут и спокойно бросают Джамарат. Может группа женщин, например, отправляться. Вот такая женщина, как она одна поедет? Ну, группами могут женщины ехать. Это же не сефар, это же не путешествие, правильно? Группами, например, с каким-то человеком, пожилым, старым человеком, которому тоже разрешено из-за его слабости, что покинуть Муздалифу раньше других. Вот во главе этой группы женщин может быть какой-то вот такой старый человек поедет, который будет все там регулировать, помогать. И они бросают женщину спокойно джамарат, без всякой толкотни, без всякой толчи, без давки, без фитны, без каких-либо проблем. И как только они заканчивают, женщины, бросание джамарата, в это время только мужчины начинают свое движение из Муздалифы в Мину, чтобы бросать джамарат. Чтобы бросать вот этот джамарат. Пока мужчины добираются до Мины, до джамарата, женщины уже куда идут? Женщины уже идут в Мекку, в Масджид-уль-Харам, совершают там таваф спокойно, потому что никого еще там нет из мужчин, совершают таваф, совершают саи, потому что и матаф, то есть место, где совершают таваф, и маса, там, где совершается саи, свободны в это время, нечто прекрасное, замечательное. Женщины заканчивают таваф, заканчивают сай, и только в это время туда начинают что? Подходить мужчины, добираются туда мужчины. И таким образом женщины, они избегают какой-то толчии, какой-то фитны. И в этом порядке, который установил пророк алейхиссалату вассалям, есть большая благодать и облегчение, и милость, и отдаление от искушения, от фитны, от всяких проблем. А сегодня, к сожалению, мусульмане в силу своего невежества или в силу того, что служат какие-то фетвы, или зачастую это, конечно, руководители там, этих групп, этих фирм по хаджу, они все ищут какие-то там для себя облегчения, и поэтому людям начинают говорить: так, все там в полночь, все мужчины, женщины, давайте все быстро в автобус, потом будет тяжело там и так далее. Потому что они пекутся не о том, что люди согласно сунне совершали хадж часто, зачастую, а о том, как просто им удобно. Да? А и сегодня женщина, она, пока она пребывает в Мину для бросания джамарата, уже мужчины там уже, раньше женщин. И не только на джамарате, не только на джамарате. В Мекку женщины прибывают, там уже мужчины раньше них приходят. Потому что некоторые мужчины, или многие из них, из Муздалифы вообще уходят рано ночью, уходят и не идут даже на джамарат, чтобы бросать джамарат, а идут сразу куда? В Мекку, чтобы совершать там таваф сначала. Вот такие вот всякие удивительные, поразительные вещи происходят, из-за которых много вреда и много искушений. И даже люди теряют свой хадж или теряют много награды за свой хадж и так далее. Мы с вами говорили, помните, что Шейх Аль-Бани что сказал? Мнение его некоторых уляма, что женщины, если они прибывают туда, на джамарат, то они бросают камушки только когда? После восхода солнца. Да, это его мнение. Опираясь на какой хадис он это говорил, Шейх Аль-Бани и другие уляма, опираясь на хадис про подростков-то, мальчиков, а? Из семейства Ибн Аль-Муталиба, да, что Пророк Алисатам разрешил им, и Абдулла ибн Аббас, и другим маленьким, он разрешил им тоже, что уйти раньше, но сказал им, что о сынки, о сыночки, только вы что не бросайте джамарат, пока не взойдет солнце. Шейх Аль-Бани, на это опираясь, распространил этот хукм также и на женщин, что они тоже до восхода солнца не бросают. Но Аллаху Тааля алям, правильно, что женщины, они бросают до восхода солнца, могут бросать, как только что занялась утренняя заря, они уже могут это делать. Довод на это мы с вами вчера приводили, это хадис кого? Асма, ради Аллаху Таранха, ее хадис. Мы упоминали хадис Аиши, ради Аллаху Таранха, что Ибн Умар, ради Аллаху Таранха, что также его семья, да, слабые из его семьи тоже так поступили, его хадис. А как тогда хадис, на который опирается Шейх Аль-Бани? Мы скажем, все встает на свое место. Хадис, на который опирается Шейх Аль-Бани, он касается кого? Он касается вот этих вот подростков-мальчиков. И тогда вообще все замечательно. Это они могут бросать джамарат только когда восходит солнце. И тогда, посмотрите, вообще какой замечательный порядок получается. Из Муздалифы уходят, да, ночью, после заката луны женщины, уходят слабые, уходят там подростки, дети вот эти, да, уходят. Но первыми бросают кто? Женщины после восхода, зари. Пока вот эти подростки, мальчики, они что? Не бросают. Они ждут, пока не взойдет солнце. И таким образом женщины, они даже не встречаются с вот этими вот что? Подростками и не избегают какой-то толчии. Потом только после этого приходят они, подростки, они бросают. А потом уже из Муздалифы трогаются мужчины, они приезжают и бросают потом. Хамдулилля. Вот такой вот порядок. Поэтому введение женщин в этот запрет бросать джамарат до восхода солнца, это, Аллаху Тааля, слабое мнение. Сказано: «Фарама би саби хасаят, и каббиру ма кулли хасати минха». И он бросил, то есть Пророк алейхиссалату вассалям, 7 камушков, хасаят, делает такбир с каждым камушком. Сказано, мисли хаса аль-хазф. Камушки хаса наподобие хазф. Наподобие камушков, которые бросаются при хазф. Что такое хазф? Хазф – это когда вот так вот между двумя пальцами кладут маленький камушек и вот бросают, пуляют им, да, этим камушком. Это называется хазф. Такие камушки. Вот такие камушки бросал Пророк алейхиссалату вассалям. Какой размер этих камушков? Такой получается у вас сделать? Просто я никогда не пробовал это делать. А, как-то кладешь между пальцами и как-то вылетает этот камушек. Называется хазф. Получается? Умеете? Машаллах. Это называется хазф. Такие камушки, какой у них размер бывает? Улема говорят, между то, что называется хумаса и фуля. Хумаса, то есть вот этот вот турецкий горох, нут, да, или как нухот, как его называют. Больше него чуть-чуть, но меньше чего фундука, или меньше фуля. Фуль, бобы, хорошо, меньше этого. Вот между тем и этим, между турецким горохом и фулем. Вот такого размера. Это камушки чего, который называется хазв. Сказано, что с каждым камушком пророк алейхиссалям произносил текбир, потом сказано «Рамами балкнель вади». Бросал пророк алейхиссалям из русла долины, со стороны русла долины. Что это означает? Это означает, что и когда он бросал джамарат, Мина была у него справа, а Мекка у него была слева. Ясно или нет? Сказано, из русла долины бросал пророк алейхиссалям. Чтобы было понятно, джамарат, вот этот стол, в который бросаются камушки. Сейчас с обеих сторон там ровно. Но раньше. С одной стороны была гора или возвышенность, пригорок. То есть, если человек с той стороны бы бросал, то он бы стоял, что? На возвышенности и бросал вниз. А с другой стороны было ровно. Там было, что? Русло долины. Пророк алейхиссалату вассалам встал где? Там, где ровно, со стороны русла долины. И оттуда бросал. Сегодня, чтобы понять это как, мы говорим, что это так, что Мина оказывается у тебя справа, а Мекка оказывается слева. С этой стороны бросал пророк алейхиссалату вассалам. Сумман сарафа иляль манхар фанахара салясану ситтина биеди. Затем пророк алейхиссалату вассалам пошел к манхару. Что такое манхар? Манхар – то место, где режутся верховые, где режутся животные жертвенные. Хорошо, это называется манхар. А слово нахар. Нахар – то есть что? Резать. Резание. Фанахара салясану ситтина биеди. И зарезал своей рукой 63. То есть 63 верблюда. Гади зарезал своей рукой пророк алейхиссалату вассалам. Сумма ата алиян фанахарама габар. А затем дал Али, и он зарезал оставшееся из 100. Ва ашракаху фи хадии. И сделал его, то есть пророк алейхиссалату вассалам, сделал Али соучастником в своем хадии. То есть часть своей хадии пророк алейхиссалам дал Али, рады Аллаху тара. Сумма амара мин кулли баданатин би бад'а. Затем приказал пророк алейхиссалату вассалам взять от каждого верблюда зарезанного по кусочку. Фаджуилят фи кидр. И все эти кусочки были помещены в кастрюлю. Фатубихат. И были сварены. Фаакала мин лахмиха ва шариба мин маракиха. И они, то есть пророк алейхиссалату вассалам, они двое, пророк алейхиссалату вассалам и Али, они отведали, поели от мяса этого и попили из бульона. Что-то от бульона попили, от похлебки. Сумма ракиба расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фа фада иля аль-бейт фа салля би Макката адз-зухр. Затем пророк алейхиссалату вассалам сел на верховое животное, то есть едя на нем, отправился и совершил таваф аль-ифада, то есть обход вокруг Каабы, фа салля би Макката адз-зухр, и совершил в Мекке намаз адз-зухр. Конечно, сегодня успеть все. Прийти из Муздалифы, бросить джамарат, потом зарезать жертвенных животных, тем более проксусом сколько зарезал? 63, потом это еще сварить все по кусочку от каждого, и поесть, выпить, бульон, потом побрился проксусом, позвал цирюльника, да, и объяснял там людям, фетву давал, произносил проповеди, потом надел одежду, да, снял эту одежду, и храм надел одежду, мастился благовониями пророк алейхиссалату вассалам. Потом поехал куда? В Мекку, мастил этот храм, совершил таваф аль-ифада. И еще потом совершил там намаз зухр. Сегодня в наше время, конечно, это все очень сложно успеть вот так вот, совершить все эти обряды, и совершив их, еще успеть намаз зухр застать в мастил этот храм. Сегодня это вряд ли получится. Дальше сказано «Фаата бани Абдил Мутталиб яскуна аля замзам». И затем пророк, алейхиссалату вассалам, проезжал мимо или подъехал к бану Абдил Мутталиб, которые поили людей водой замзам. Факаля инзиу бани Абдил Мутталиб фалаула ан яглибакум ан-нас аля сикаятикум ланазаату маакум. И сказал пророк, алейхиссалату вассалам, обратившись к ним: «Тяните, тяните воду, да, то есть колодцев, вытягивайте воду, о бану Абдул Мутталиб, если бы я не боялся, что люди возьмут над вами верх, то есть так, что все потом, следуемому примеру, тоже начнут это делать, и вы лишитесь потом вот этой возможности, я бы тоже вместе с вами бы делал это, то есть вытягивал воду бы, ведра из колодца, тянул бы и поил бы людей». Если бы я не боялся, что люди возьмут над вами верх и, желая следовать моему примеру, тоже начнут все это делать, и вы потом лишитесь вот этой вот возможности поить людей. Фана валюху далюа фашарибамин. Но они подали ему, то есть прокали сарату санабу на Абдул Мутталиб, они подали ему ведро, и он испил из него. Бану Абдул Мутталиб, они, как это видно из хадиса, их миссии, их функции, их привилегии, их особенностью было что? Что они занимались поением паломников водой замзам. И пророк алейхиссалату вассалам сказал им: «Инзиу, инзиу, тяните, тяните что?» То есть ведра вытягивайте из колодца и поите людей. Есть версия, где пророк алейхиссалату вассалам упоминается, сказал им: «Фаиннакум аля амалин салих». Поистине, то, что вы делаете, это праведное деяние. Вы совершаете праведное деяние. Они подали ведро пророку, алейхиссалату вассалам, с водой, замзам, и он выпил оттуда. Передается, что они хотели пророку, алейхиссалату вассалам, дать какой-то другой сосуд. Не ведро, а какой-то сосуд в знак уважения к пророку, алейхиссалату вассалам, но он отказался. Отказался и захотел пить не иначе, как все другие люди пьют. Вот из этого вот ведра вместе с людьми. Это указывает на скромность пророка, алейхиссалату вассалам. Здесь сказано «Бану Абдул Мутталиб». «Бану Абдул Мутталиб», то есть род Абдул Мутталиба. Но более подробно, если говорить об этом, более глубоко, то речь идет о Бану Аббас. Речь идет о Бану Аббас. Бану Аббас, в их роду сохраняется вот эта вот привилегия, это их особенность до сегодняшнего дня – «Сикая» до сегодняшнего дня в их руках. «Сикая» – что такое «сикая»? Поение паломников. До сегодняшнего дня «сикая» в руках кого? Бану Аббас. Это праведное деяние в их роду, закреплено за ними. Не знаете, что другой не может кого-то там напоить водой? Нет. Но вот эта вот организация всего этого поения паломников – это они. Бану Аббас, они этим занимаются по сегодняшний день, поят паломников. И сегодня тоже можно видеть, что в начале дороги, когда ты еще въезжаешь в Мекку, ты можешь увидеть там палатки, шатры, которые разбиты, да, и там они, то есть Бану Аббас, по их организации это все, они поят людей, если хочешь воды, если хочешь попить замзам, они тебя поят, прям там, или они тебе дают какие-то бутылочки замзам, пластиковые, да, от них это, они дают бутылочки маленькие, люди пьют, раздают эти бутылочки людям. Сихая у них, в их руках. До сегодняшнего дня. Что касается хиджаба тульбейт. Хиджаба тульбейт, то есть забота о самой Каабе, покрытие Каабы кисвой там и так далее, вот эти вот вещи, ключи Каабы, то этим заведует кто? Это в руках у кого? У Бану Шейба. И так по сегодняшний день. У Бану Шейба. И ключ у них. И даже если какой-то царь хочет, там, король или кто-то высокопоставленный, какой-то человек хочет попасть в Каабу, то зовут кого? Представители Бану Шейба просят у них ключи, они приходят, открывают Каабу, пускают туда, потом они же закрывают ее. И никто у них не имеет права отобрать вот эту их особенность. Если кто-то пожелает отобрать у них эту их особенность, то этот человек злалим. Такой человек поступит несправедливо. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, он одобрил и утвердил вот эту их привилегию. Эта привилегия, она была еще до ислама, и потом пророк алейхиссалату вассалям утвердил эту их привилегию, и до сегодняшнего дня так. Из этого кусочка мы с вами можем сделать какие выводы? О достоинстве такого деяния, как поение паломников. Хамдулилля, сегодня мы видим, что это организовано на очень высоком уровне, и много есть тех, кто поет паломников. Хвала Аллаху. Можно найти прохладную воду, можно найти полные контейнеры там с прохладной водой. И субханаллах, такой степени забота, что кто хочет холодно, охлажденную воду, для него охлажденная вода, кто там боится, что у него горло заболеет, для него есть что, неохлажденная вода. То есть все организовано на самом высоком уровне, альхамдулилля, облегчено для паломников. Как со стороны правительства Саудовской Аравии, короля Саудовской Аравии, Хадим аль-Харамейн, пусть Аллах Субхана вознаградит их за это, за эту заботу, потому что они действительно очень много что делают для организации хаджа и для облегчения хаджа для паломников, тратят много своих средств и кормят паломников, и напоение их организовывают, и раздачу фиников организовывают, и еды, и мусхафы, кто хочет мусхаф, то есть книгу Корана, раздают тоже бесплатно, раздают все это, кому это, если кому-то нужно, может взять. Помимо них, конечно, и вообще других тоже людей, которые хотят заниматься вот такими праведными деяниями, тоже много там, пусть Аллах Субхана вознаградит их всех за эти праведные деяния, примет от них. Субханаллах. Столько благого делается там для паломников со стороны правительства этого государства, столько облегчений, столько благотворительности, но при этом находятся люди, немало таких, которые говорят, ах, что это они все делают для чего? Замыливают просто глаза людям, мунафики, просто пыль в глаза бросают. Эти люди, субханаллах, они похожи на мунафиков, на лицемеров, которые были во времена пророка алейхиссалату вассалям. Аллазина ялмизуна аль-мутаввиина миналь муъминина фи ас-садакат. Аллах субхана ва тааля говорит, те, которые издеваются, насмехаются над верующими из-за их садака, из-за их милостыни. Мунафики так, они все время что издевались над верующими. Если у человека было мало, бедный, но что-то приносил, какой-то садака, по своим возможностям они смеялись и говорили, что Аллах не нуждается в этой мелочи, которую приносит вот этот человек. Что он тут принес. И издевались. Если человек много приносил садака, они тоже издевались и говорили, это не иначе, как показушник, который занимается рия. Вот так и эти люди сегодня тоже. Это мунафик, это лицемер. Это лицемеры, они это, мы знаем, зачем они это делают, намерения их знаем. А если не сделают, если они будут помогать людям, не будут заботиться о них, они что скажут? Узубилля, люди нуждаются, они не оказывают помощь им, не соблюдают права людей, да, поднимают шум. Если делают это, опять недовольны. Тогда обвиняют в чем? Обвиняют в нифахе, в лицемерии, в показухе, субханаллах. Люди, конечно, не боятся Аллаха, субханава та'аля. Во многом это по причине чего? Вот так называемых средств массовой информации. Средств массовой информации, которые в руках у кого? Эта пропаганда исходит от кого? Исходит от рафидитов, то есть, как называется, шииты, Иран там и прочее. От них исходит эта вот пропаганда. Или исходит от ягуд, от иудеев, или исходит от других. Распространяют повсюду через средства массовой информации, вот так вот отравляют людей. Хариджиты и прочие. Всякие заблудшие призывы, которые направлены против таухида и сунны. На самом деле, если человек боится Аллаха, субхану ва тааля, человек любит ислам, человек любит таухид, человек любит путь правильных предшественников, он будет ценить эту страну. Потому что это самая, на самом деле, великая страна с точки зрения приверженности таухиду и сунне. У нас никакой связи с этой страной нет. Мы ни гражданства этой страны нет, ни происхождением оттуда свое не ведем, ничего, да не получаем ничего от них. Но мусульманин должен быть справедливым, и должен быть объективным, и должен свидетельствовать поистине. Так нам приказал Аллах Субхана ва тааля. Если мы видим благо, то мы должны признавать это благо. И не вести себя как мунафики, как лицемеры. И ни в коем случае не вторгаться в намерения людей. Мы должны что судить о деяниях по внешним проявлениям. Правильно? Мы смотрим на деяния, как они выглядят внешне. А уже что в сердцах у людей, это мы предоставляем Аллаху Субхану ва Тааля. Но, если ты любишь таухид, то ты будешь любить эту страну. Почему? Потому что, когда ты приезжаешь туда, ты видишь там хоть одну могилу, которой поклоняются помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Ты видишь там какой-то ширк? Нет. Альхамдулиллях. В то время как в других странах, которые там представители бьют себя в грудь, говорят, что они там хранители ислама и так далее. При этом ты можешь увидеть там гробницы, могилы, ширк, поклонение мертвым и все, что хочешь. Разные бидаты, разные нововведения и разные формы ширка многобожия. В этой стране ты не найдешь ни одной могилы, которой поклоняются наряду с Аллахом Субхану ва Тааля, ни одной гробницы, которую возвеличивают, от которой идут там брать барака и так далее. Альхамдулиллях, это большая милость Аллаха Субхану ва Тааля. Единственная страна, которая на государственном уровне, в системе преподавания своей, преподает что? Преподается людям что? Преподается акида, убеждение аль-сунна валь-джамаа, убеждение салаф, праведных предшественников. И это и есть основа ислама. Что еще есть важнее? Не значит, что там нет каких-то недостатков. Конечно, они есть, эти недостатки. Но если ты мусульманин, значит, ты любишь ислам, а самое главное в исламе это что? Таухид и акида, правильно? Если это единственная страна, которая защищает эту акиду, распространяет ее, ну как же ты враждуешь с этой страной, считаешь ее, что удивляешься людям, считают ее худшей страной. Не будут говорить про рафидитов, про Иран, про тех, которые являются пропагандистами ширка, куфра, которые поносят сподвижников, ругают Абу Бакра, обзывают Айшу радиаллаху анха, матерей правоверных, которые вообще ничего камня на камне не оставляют ислама, они восхищаются ими. Из-за того, что якобы те там выступают там против Америки или еще против кого-то на слова. Да? Восхищаются ими. Страна, которая придерживается таухида, бережет его, бережет акиду, маннадж, сунну, аля сунна ва джама, путь бережет, они ее ненавидят больше, чем ненавидят вот этих заблудших. Аллах мустан. Это что-то у людей, что перевернуто в понимании. Поэтому мы всегда говорим, не нужно, как мы вчера с вами, помните, говорили, человек, ты же не скажешь человеку, засунь руку в навоз, в фекалии, потом вытащи и помой свою руку. Вот эти вот ролики, которые многие смотрят, какие-то блогеры непонятные, смотрят там, где ругают Саудовскую Аравию, ругают ее правителей, поносят, обзываются, там, обвиняют в куфре и в нифаке и так далее. Люди берут, смотрят подобные ролики, эту пропаганду, засоряют себе свой мозг и потом сбиваются с пути. Ну зачем ты смотришь какие-то непонятные вещи? Зачем ты свою религию подвергаешь риску? Зачем ты ходишь по этим мусоркам? Вот реально, по зловонным мусоркам. Люди вот тычут в Ютубе, заходят туда, смотрят и потом удивляются. Человек вроде даже был на сунне, альхамдулиллях, на правильном манаджи, и ты видишь, как уже что произошло, какое-то искажение манаджа. Он уже сидит, разговаривает о правительстве Саудовской Аравии, там ругает их, поносит их. Аллах мустан. Дальше из выводов этого хадиса. Пророк, алейхиссалату вассалам, поел мясо этих животных, выпил похлебку, и Али, радиаллаху анху, вместе с ним, выполняя приказ Аллаха Субхану Тааля. Потому что Аллах Субхану Тааля приказал, что поесть от гадий, от этих животных, и кормить бедняков. «Факулю минха ва атиму аль-кания валь-муттар». Ешьте от этого, от них, от этих животных, говорит Аллах Субхану Тааля, и кормите тех, которые просят из бедняков, которые не просят и которые просят. И вот это вот мудрый смысл, на самом деле, того, почему пророк, алейхиссалату вассалам, купил эту похлебку. Потому что поесть от каждого из этих животных пророк, алейхиссалату вассалам, не может мясо. Правильно? Сколько животных? 100 животных. То есть, даже если маленький кусочек от каждого возьмешь, это невозможно. Правильно? Но от каждого животного был взят кусочек мяса, опущен этот казан, в эту кастрюлю, и значит, в этой похлебке, в этом бульоне что-то от каждого из этих верблюдов оказалось. И когда он выпил эту похлебку, он тем самым выполнил вот этот вот приказ Аллаха Субхана ва Тааля. Это все сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Но люди сегодня, конечно, во многом не исполняют эту сунну, кроме немногих, кроме немногих. Мало людей есть, которые сами идут и режут гадий своей рукой, следуя сунне пророка алейхиссалату вассалям, выполняя вот этот вот великий обряд ислама. Мало тех, которые это мясо готовят, приготовляют, кормят людей, сами едят оттуда, кормят людей, раздают мясо, радуют мусульман. А если это все делать, представьте, то как, насколько человек прочувствует вот этот вот великий обряд ислама, обряд хаджа и красоту хаджа. Как порадуется сердце тому, что ты помогаешь мусульманам, кормишь мусульман. Это все, конечно, великие смыслы, которые увеличивают иман человека. И ты, делая это, притворяешь в жизнь сунну пророка, алейхиссалату вассалям. И когда ты это все понимаешь, что ты выполняешь сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ты выполняешь приказ Аллаха, ешь от этого мяса, готовишь его, кормишь людей. Это непросто, конечно, есть в этом сложность, но иман увеличивается, и человек испытывает радость, и, конечно, эта радость затмевает вот эти вот сложности, потому что человек понимает, что он выполняет сунну и получает награду от Аллаха Субхана ва Тааля. Ну, конечно, как мы сказали, это редко, редко кто выполняет это. Как правило, кого-то уполномочивают. И даже человек не знает, кого он там уполномочил, через кого-то передал деньги, кому-то, кто там режет, хорошо, и режут ли, как они там режут, как люди не знают. Это, конечно, мы не говорим, что это недействительно, этот хадис, что он недействительно. Действительно, но, конечно, это не вполне соответствует сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Если кто-то скажет, ну это все сложно, тяжело, мы скажем, хадж вообще это что? Это что-то, что содержит в себе сложность, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, назвал хадж чем? Джихадом. Это разновидность джихада на пути Аллаха Субхана. Всякий джихад, он содержит определенную сложность. Но чем больше сложность, тем больше награда, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Что касается Шейх ибн Усеймин, рахималлаху та'аля, он говорит, Джабир, радиаллаху анху, в своей версии не упоминает, где пророк, алейхиссалату вассалям, собрал камушки для джамарата. Но мы знаем, что пророк, алейхиссалату вассалям, не собирал камушки в Муздалифе. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, после совершения намаза Магриб и Иша, пророк, алейхиссалату вассалям, лег. И он лежал, спал до наступления фаджра, как сказано в хадисе. Потом совершил фаджр. После этого поехал куда? Машар-уль-Харам, и там занимался поклонением, оттуда уже поехал в Мину. Почему говорит это Шейх ибн Усеймин? Потому что некоторые люди убеждены, что камушки нужно непременно собирать в Муздалифе. Поэтому мы видим, прибываешь в Муздалифу, совершаешь намаз, и ложишься, хочешь поспать. Если посмотришь, увидишь, что все люди вместо того, чтобы лечь спать, ходят и все собирают камушки. Потому что кто-то пустил такое убеждение, что обязательно в Муздалифе нужно собирать камушки. Версия, или этот хадис Джабира указана на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, не собирал камушки в Муздалифе. Где? Либо по дороге из Муздалифа в Мину, либо уже в Мине, там, где Джамарат. Хорошо, там собирает человек камушки. Хадис ибн Аббаса, радиаллаху анхума, этот хадис, он указывает на то, что допускает такое-такое понимание, что камушки собираются либо по дороге из Муздалифа в Мину, либо там уже в Мине. Ну, как бы то ни было, человек, конечно же, когда он уже подходит к джамарату, камушки уже у него должны быть что? Приготовлены. Эти камушки, 7 камушков должны быть приготовлены, чтобы, когда он подойдет к джамарату, чтобы он их мог бросить. Дальше, слова здесь Джабира, фанахара салятан сетина биеди, и зарезал 63, то есть верблюда своими руками, прокали сарату усрам. Он сам зарезал свой гадий, выражая тем самым покорность Аллаху Субхана ва Та'аля, совершая поклонение Аллаху Субхана ва Та'аля. Это резание поклонения. Это не для, не только для еды, это не мясо для еды, правильно? Это именно само резание, само по себе является курба. Это не для мяса только. Или в первую очередь не для мяса. А для чего? Это обряд, резание ради Аллаха Субхана ва Та'аля. Само по себе резание является поклонением Аллаху Субхана ва Та'аля. Поэтому Аллах Субхана ва Та'аля говорит, «Ля яна ля лухума ва ля дима'уга». Не дойдет до Аллаха ни мясо этих животных, ни кровь их. «Валяки яналю таква аминкум». Но дойдет до Аллаха ваша богобоязненность. Если человек спросит, вот это резание. Хорошо, сказано, что Пророк, алейхиссалату вассалям, зарезал 63 верблюда своими руками. Только ли зарезал, или также сюда входят еще и снятие шкур там, с этих животных и так далее. Здесь сказано, что он что нахара. Нахар подразумевает, конечно, только само резание. То есть так оно в своей основе. Ну, конечно, раз Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал от каждого блюда взять кусочек, бросить это в кастрюлю, это значит, что, конечно, шкуры с них сняли. Да, шкуры сняли. И мясо оно было роздано. Пророк, алейхиссалату вассалям, конечно, когда он резал своих жертвенных животных, люди были вокруг, конечно, собрались люди. Люди брали это мясо, получали пользу. И говорит Шейх Усеймин, здесь довод, здесь дариль на ошибочность этого убеждения, которое распространено среди людей, которое распространено среди людей сегодня. Какое убеждение? Люди думают, что людхия, то есть курбан, это для мяса и ради мяса. То есть вся суть курбана – это получить мясо. Хорошо? Мясо этих животных. Поэтому человек не переживает за то, чтобы зарезать удхия, то есть курбан, зарезать своей рукой, или там у себя дома, или у себя в стране, где он живет, в том месте, где он находится. И зачастую люди, поскольку они думают, что вся суть в том, что просто людей накормить мясом, они поэтому посылают деньги в какие-то другие страны, далекие, вместо того, чтобы резать дома курбан, удхия. И они говорят, люди там в тех странах, они больше нуждаются, там они голодные, и так далее. Поэтому лучше мы деньги пошлем, пусть там лежит курбан где-нибудь, в какой-то стране. Шейх Усеймин настаивает и говорит, целью курбана удхия не является мясо. Это одна из пользы курбана, накормить мясом, но это не цель. Цель этого поклонения приблизиться к Аллаху Субхана ва Тааля посредством резания животного, посредством забха. Это самое главное в этом поклонении, в удхия. Что? Резание само. Пролитие крови, вот это жертва животного ради Аллаха, Субхана ва Тааля, это самое главное в этом животном. А не, как люди думают, вся суть в мясе, чтобы поесть мясо и накормить других. Шейх Усеймин говорит, удивляешься этим людям, как будто бы они, когда вот так посылают куда-то деньги, как будто они хотят сказать, да, мы лучше там покормим, чем мы поедим. В то время как Аллах Субхана ва Тааля, что говорит? Факулу минха ва атимул байса. Поешьте от этого мяса и накормите бедняков. Аллах Субхана ва Тааля начал с чего? С какого приказа? Поесть. Поешьте и потом сказал кормите. Но эти люди как будто хотят сказать, что нет, мы не будем кушать, мы не будем есть. Но мы будем кормить. Шейх Усеймин говорит, Субхан Аллах, оставляя первый приказ Аллаха Субхан Тааля, и делают тот, который Аллах Субхан Тааля упомянул вторым. Поэтому самое важное, что ты должен резать, почему? Режешь, испытывая смирение перед Аллахом Субхан Тааля, возвеличивая Аллаха Субхан Тааля, приближаясь к Аллаху Субхан Тааля. Если ты сам не можешь резать, то тогда кому-то да, поручаешь. Лучше, конечно, что присутствовать при этом резании. Сам не можешь, пусть кто-то режет, но в твоем присутствии сделаешь кого-то своим вакилем. Как пророк алейхиссалату вассалям сделал своим вакилем, Али радиаллаху анху, поручил ему дорезать вот этих вот остальных животных, после того, как зарезал сам 63. После того, как ты уже зарежешь, и тем самым ты приблизишься к Аллаху Субхана ва Тааля, посредством этого резания, после этого уже можешь есть. Если хочешь, не хочешь есть, тогда можешь отдать все это в качестве садака. Поэтому, когда случился такой год, когда было голодно, хорошо, то есть мусульман постиг голод, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал людям, не режьте животных, не режьте курбан, а просто дайте там садака деньгами или какой-то другой едой. Нет, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, избаху, режьте. Но только что сказал, больше 3 дней не храните это мясо. Больше 3 дней запретил хранить мясо, а раздавать его. Потом, на следующий год, когда уже не было вот такой бедности, такого голода, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, ешьте и запасайте мясо. Разрешил уже его запасать. Как бы то ни было, Шибн Усаймин настаивает на этом, говорит, Арбатур Ильм, искатели знаний, они обязаны обращать внимание людей, что забх, резание само по себе является ибада, является поклонением, является великим поклонением ради Аллаха Субхана ва Та'аля, великим поклонением, которое Аллах упоминает в сочетании с намазом. Что сказано в суре? Каусар, фасали ли раббик, соверши намаз ради твоего Господа. Ванхар и зарежь. Аллах Субхана в паре упоминает, что намаз и резание. И если, конечно, человек хочет принести пользу каким-то братьям в каких-то других странах, то тогда пусть пошлет деньги туда, в эти страны, в качестве дополнительной садака ради Аллаха Субхана ва Та'аля. То есть мы не говорим, говорит Шейх Усаймин, не помогайте этим беднякам, не посылайте там им помощь, не посылайте им средства. Но мы говорим, не посылайте туда деньги, чтобы там совершился вот этот вот обряд, а не вы сами это сделали, чтобы вы не отказывались от совершения этого обряда в вашей стране. И поэтому Аллах Субхана ва Та'аля, смотрите, хади режется где? В Мекке. В Мекке. Но Аллах Субхану ва Та'аля установил также удхия, установил радахи, курбан, который режется в других странах. Чтобы этот обряд великий резания, он был не только в Мекке, чтобы этот обряд был и в других местах. Важный обряд приближения к Аллаху Субхану ва Та'аля посредством резания. В Мекке хади, а в других местах адахи. Так на этот вопрос важно обратить внимание. Большинство людей, говорит Шейх Усаймин, они живут эмоциями. Их охватывают эмоции. Они говорят, помогите вашим братьям там в каких-то странах. Они голодны, они бедны. То есть, чего вы тут курбан режете, едите это мясо, там кормите здесь. Там люди мучаются от голода, лучше туда направьте. Слышим мы такое? Да, слышим. И многие люди действительно, они поддаются этим эмоциям. Говорят, да, там люди больше нуждаются, поэтому пусть курбан режут там наш. Шейх Усаймин говорит, нет проблем, да, помочь людям там и так далее. Но забх, то есть само резание, это ибада. Поэтому ты сам режь и отведай от этого мяса. Потом, что можешь положить в пакет, там раздать кому-то или отослать кому-то. Кроме того, когда мы посылаем деньги, говорит Шейх Усаймин, в какие-то страны, чтобы там резали курбан, мы же не знаем, кто там занимается этим резанием. Кто режет этих животных? Кто режет там твой курбан? Может быть, режет шиит. Может, режет рафидит, да? Может, кадьянит режет. Кадьяния. Кадьяния, вообще, кто это такие? Это не мусульмане, да? Последователь Ахмад Мирза Гуляма, вот это, который объявил себя пророком. Кадьяниты. Может, кадьянит режет? А ты послал деньги. А может, вообще атеист? Может. Шейх Усаймин говорит, человек, который не совершает намаз, может быть, человек, который не произносит бисмилля, вообще не знает, может, этого не произносит бисмилля. Но даже если мы хорошо думаем про тех людей, да, что они там хорошие, опять же, мы не знаем, когда они режут. А может быть, не будет достаточно животных, они не найдут достаточно животных, пока они там найдут, поэтому резание уже будет после тех дней, когда можно резать курбан, они задержатся. Потому что, может быть, Шейх Усаймин, например, пошлют там, надо будет там 20 тысяч или 30 тысяч, или сколько пошлют туда, чтобы там зарезали, и не найдут в достаточном количестве, пока найдут, опоздают, да? Поэтому могут быть разные проблемы, ты же не знаешь, как там это будет совершаться. Поэтому, еще раз говорю, Шейх Усаймин должны, Тарбатур Ильм, объяснять людям этот вопрос. Человек здесь не должен идти на поводу у других, это называется по-арабски как? Имма. Имма – человек, который идет на поводу у других. Что люди делают, то я буду это делать. Талибур Ильм не должен быть таким. Раз люди делают, то я тоже буду это делать. Без каких-либо размышлений. Без того, чтобы обратиться к принципам, к основам шариата. И мы просим Аллах Субхану Та'аля наставления на прямой путь, говорит Шейх Усаймин, рахима Аллаху Та'аля. Хорошо, если кто-то спросит, но если человек вот так вот дает деньги каким-то организациям для того, чтобы они через них зарезали курбан в каких-то там странах, то считается, засчитывается этот курбан или нет? Шейх Усаймин говорит, если мы посмотрим, конечно, на слова ученых фикха, что, на то, что они говорят, что можно делать таукиль, то есть полномочивать кого-то, то тогда да, как бы курбан, он то, что называется по-арабски юджзи, то есть засчитывается. Засчитывается. Но если мы посмотрим на реальность, то что это означает? через какие-то организации там дать деньги, чтобы где-то зарезали. Что это означает? Это означает, говорит Шейх Усаймин, приостановление в твоей стране такого великого обряда, как резание. Кроме того, тот человек, которого ты уполномочиваешь, ты не знаешь, кто он. Дальше такой вопрос, который спрашивает Шейх Усаймин. Бывает в Мине так иногда, говорит он, режут гади и оставляют животных. Считается ли, засчитывается ли такой гади или нет? То есть просто зарезали и оставили, и ушли. Засчитывается или нет? Шейх Усаймин говорит, если вокруг есть бедные люди, то есть во время резания человек зарезал, соответственно, бедные люди это видели, да, и там возьмут это мясо, и скажет человек это вам, то тогда мы скажем да, вне всякого сомнения, этого достаточно. Это считается гади. А если человек просто зарезал, никого нет вокруг, зарезал, оставил, ушел, то тогда этого недостаточно. Потому что Аллах Субхану Таля говорит, факулю, ешьте из этого, вот ему, кормите. Значит, просто зарезать, оставить и уйти, этого не будет достаточно. Нужно накормить, а это, конечно, не кормление, просто оставить вот так зарезанное животное. Кроме того, люди, которые будут проходить мимо потом, будут видеть животное, которое лежит, вот такое мертвое. Откуда им знать, что это за животное? Они испытают сомнения. Конечно, испытают сомнения, что это такое, что это лежит такое. И не возьмут. Поэтому, говорит Шейх Усаймин, если вот это учитывать, это мнение, то тогда нужно еще раз зарезать, переделать вот этот вот обряд гади. Я, говорит Шейх Усаймин, конечно, воздерживаюсь сейчас от какого-то суждения. Но большинство людей, они вообще хотят избежать каких-то сложностей для себя. Малейших каких-то затруднений, усилий, человек, лишь бы избавиться от этого, говорит, меня не волнует. Это, конечно, ошибка. Ибадат, поклонение, обряды поклонения, они непременно содержат в себе некоторые усилия, правильно, ради Аллаха Субхану Таля. Ты должен приложить какие-то усилия, а не так, что лишь бы меня отделаться, меня не волнует. Человек, он занимает, он проявляет самоотверженность, правильно, он жертвует там своим покоем, проявляет какие-то усилия ради своего Господа. Дальше, то, что пророк Али Сарату сам зарезал, сказано своей рукой, 63 верблюда, а потом предоставил Али зарезать остальное и сделал его соучастником в своем гади. Улема говорят, что здесь есть мудрый смысл. Почему именно 63? Божественная мудрость. Так Аллах Субхану Та'аля сделал, что 63 животных зарезал пророк Али Сарату Ассалям. Остальных зарезать поручил Али, ради Аллаху Та'аля. Потому что пророк Али Сарату Ассалям, сколько ему было лет тогда? 63 года. 63 года. И количество жертвенных животных, которые он зарезал, тоже было 63. Дальше вот эти вот слова в хадисе, они поели от этого мяса и выпили что-то из похлебки. Здесь довод, говорит Шейх Усаймин, на то, что является весьма-весьма-весьма желательным и важным поесть от мяса зарезанных животных. Потому что пророк алейхиссалату вассалям, посмотрите, от каждого получается что-то поел. Каким образом? Приказал взять кусочек от каждого животного по одному маленькому кусочку. По сути, достаточно было пророку алейхиссалату вассалям просто от одного животного взять там кусочек и поесть. Но он, желая выполнить приказ Аллаха, факулю минга, отведайте от них, он приказал взять от каждого животного маленький кусочек и поместить это в кастрюлю. Почему маленький кусочек, Шейх Усаймин говорит, а почему я это говорю, маленький кусочек? Там же сказано просто кусочек, да, почему я говорю маленький? Потому что если бы это были большие куски, хорошо, то это не поместилось бы в кастрюлю. Даже маленькие кусочки уже нужна, что большая кастрюля для этого. 100 верблюдов. Взяли эти кусочки маленькие, сварили, пророк алейхиссалату вассалям что-то поел от мяса, также Али радиаллаху анху, и выпили от похлебки, спили. Конечно, что если один кусочек съел бы, пророк алейхиссалату вассалям, если съест, то уже другой не сможет, правильно? Но если выпить похлебку, то получается от каждого верблюда, поскольку что-то от мяса перешло в эту похлебку, то значит от каждого верблюда что-то попробовал пророк алейхиссалату вассалям. Можно ли из этого хадиса сделать вывод, что как мясо верблюда нарушает вуду, так и марак, то есть похлебка тоже нарушает, бульон тоже нарушает вуду. Шейх Мусаммин говорит, от этого, из этого хадиса мы вообще не можем никакой вывод сделать, связанный с вуду. Здесь ни про мясо не сказано, что он нарушает вуду, да? Ни про похлебку, поэтому никакой вывод такого рода из этого хадиса мы сделать не можем. Разберем полезные выводы, которые делал Шейх Мусаммин, рахмаллаху та'аля, из части хадиса, который мы с вами разбирали вчера и сегодня. Возвращаемся к какому моменту? Когда пророк, алейхиссалату вассалям, произнес прощальную проповедь, и после этого что? Азан был провозглашен, совершил пророк, алейхиссалату вассалям, произнесен икама, совершил зухр и совершил потом аср. Икама и аср. Шейх Мусаммин говорит здесь указание на то, что сунна является совершение зухра в Батн-аль-Вади, то есть в русле этой долины. Какой долины? Урана, да, мы вчера говорили в долине Урана. Сейчас там есть мечеть, говорит Шейх Мусаммин, там имам проводит намаз, молится за ним много людей. Намаз зухр, намаз аср. Следующий вот из этого хадиса, вывод, который касается проповеди пророка алейхиссалату вассалям. Пророк алейхиссалату вассалям сказал там, приказал, что... оставляя среди вас то, держать, за что вы никогда не собьетесь. Это книга Аллаха, это Коран. То есть Коран, значит, Коран это исма. Коран это защита. Если человек держится за Коран, то тогда он защищен в этом мире от заблуждения, а в вечном мире защищен от несчастья. Потому что Аллах, субхана ва тааля, говорит в суре Таха, «Фамани таба'а гудая фаля ядиллю валя». Яшка, кто последует за моим руководством, тот не заблудится и не будет несчастен. Не заблудится где? В этом мире. Не будет несчастен где? В вечной жизни. Дальше, следующий вывод. В этом хадисе, в проповеди пророка алейхиссалату вассалям, побуждение держаться за книгу Аллаха субхана ва тааля и обращаться к книге Аллаха субхана ва тааля. Что если человек будет держаться за книгу Аллаха, а это Коран и Сунна, да, то это исма, это защита от всякого зла. Следующий вот из этого хадиса. Истишхад, то есть призыв свидетелей Всевышнего Аллаха в отношении рабов, призыв свидетелей Аллаха в отношении рабов, что посланник донес до них свое послание. Где это? Аллахумма шхад, Аллахумма шхад, Аллахумма шхад. О, Аллах за свидетельство, Аллах за свидетельство, Аллах за свидетельство, говорил пророк алейхиссалату вассалям, поднимая руку к небу и потом направляя ее палец на людей. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает на то, что можно указывать рукой на то, где Аллах Субхана ва Тааля. А Аллах Субхана ва Тааля, Он фиссама, Он в абсолютной возвышенности. Он в абсолютном верху. Но можем ли мы сказать, что какое-то место окружает Аллаха Субхана ва Тааля? Нет, конечно же. Эти вот люди, которые не мыслят глубоко и не понимают глубоко шариатские тексты, они, когда им говорят, что Аллах Субхана ва Тааля фиссама, Аллах Субхана ва Тааля над небесами, они говорят, вы предаете Аллаха место и ограничиваете Аллаха. Как ограничиваем Аллаха? Аллах Субхана ва Тааля ничто не ограничивает и ничто не окружает. То, что Аллах Субхана ва Тааля фиссама над небесами, это не значит, что его что-то окружает. Только подножие престола его, оно окружает небеса и землю, охватывает. Васия курсию самавати валь ард. Подножие трона его охватывает небеса и землю, сказано. Потом арш, потом престол Аллаха Субхана ва Тааля, самое великое творение. И все. И это окончание сотворенного мира. Самое высокое, предельное из сотворенного это арш, это престол. Все. А дальше уже нет никакого сотворенного места. Поэтому мы не предаем Аллаху Субхану Тааля никакого сотворенного места, или чтобы что-то окружало или ограничивало Аллах Субхану Тааля. Аллах вне сотворенного. Аллах над всем сущим. Только это означает признание совершенства Аллаха Субхану Тааля. Те, которые говорят, Аллах везде, они унижают Аллаха Субхану Тааля. Или которые говорят, Аллаху нельзя предавать, там не говорить, где нельзя. Они отрицают тексты шариата и тоже не ценят Аллаха Субхана ва Тааля, как положено. Аллах филь улу виль мутлак, в абсолютной возвышенности. над всеми небесами и землей. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам на знание, всеобъемлющее знание, всеобъемлющий слух и всеобъемлющее видение Аллаха Субхана ва Та'аля. Почему? Откуда этот вывод? Аллаху Машхад, пророк алейхиссалату вассалам, поднимал свой палец к небу, потом указывал на людей, призывая Аллаха свидетелей, значит, Аллах Субхана ва Та'аля все слышит, все видит и обо всем знает. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на улю Аллах, на возвышенность Аллаха Субхана ва Та'аля, на то, что Он над всем сущим. Где здесь довод в этом хадисе? Ишара в виде знака. Аллаху Машхад, Аллаху Машхад, Аллаху Машхад. Пророк сам делал знак, куда сначала? Указывал на небо, говоря Аллахума ва Аллах, потом указывал на людей. Да, Аллаху Машхад, у Аллах засвидетельствует. Возвышенность Аллаха Субхана ва Та'аля, то, что Аллах над всем сущим, на это указывают многочисленные доводы Кур'ана, многочисленные доводы разных видов в Кур'ане, доводы сунны достоверно, иджма, единодушное мнение уммы, единодушное мнение сподвижников этой уммы, ее предшественников, на это указывает довод разума, акль, на это указывает фитра, естество человека, верно? Каждый человек, когда говорит Аллах, его сердце поднимается куда? Вверх устремляется. Заложено это в естестве человека. Конечно, об этом мы уже говорили, Гавчир Усамин разъясняли этот вопрос, альхамдулилля. Следующий вот из этого хадиса. Повторять какой-то важный вопрос три раза. Даже если человек, к которому ты обращаешься, тот, к кому ты обращаешься, он это услышал, повторяешь не для того, чтобы он понял или услышал, а повторяешь для чего? Чтобы показать важность этого, указывая на важность этого. Понятно или нет? Может быть, человек все понял и услышал, но ты повторяешь. Для чего повторяешь? Для чего повторяешь? Чтобы понял он, насколько это важно. Да? Для чего? Чтобы понял, насколько это важно. Не обратил внимания. Следующий вот из этого хадиса. Пророк, алейхиссалату вассалам, на Арафате, находясь, не совершил намаз аль-джума. Не совершил пятничный намаз, хотя это была пятница. Почему? Сказано, совершил какой намаз? Зухр. Джабир, альхамдулилля, джазауллаху хейран. Джабир передал нам, что пророк, алейхиссалату вассалам, совершил намаз зухр. Потом после этого намаз аср. Если бы это был намаз джума, пятничный намаз, то хутба была бы когда? Проповедь была бы? До намаза. А пророк, алейхиссалату вассалам, произнес проповедь когда? Прошу прощения. Хутба была бы когда? После азана. Правильно? Хутба была бы после азана. Потому что во время джума как? Сначала азан, потом что бывает? Хутба. А здесь что? Хутба, а потом что? Потом азан. То есть хутба была до азана. И пророк, алейхиссалату вассалам, вообще никогда, находясь в пути, в сафар, не передано, чтобы он совершил джума. Поэтому те люди, у которых, говорит Шейх Усамин, джагль мураккаб, что такое джагль мураккаб? Сложный вид невежества. Сложный вид невежества – это когда человек не знает правильно, но думает, что он знает. Это сложный вид невежества. Поэтому, говорит Шейх Усамин, нет никаких доводов в этом хадисе для тех людей, которые, у которых вот этот сложный вид невежества, которые, основываясь в этом хадисе, считают, что в путешествии можно совершать намаз джума. Потому что пророк алейхиссалату вассалам не совершал джума. Пророк алейхиссалату вассалам совершил что? Совершил зухр. Также нет довода здесь в пользу тех, которые говорят, что можно, значит, совместить джума и аср. Потому что они говорят, видите, пророк Сусам совершил пятничную молитву на Арафате, и после этого совершил сразу аср. Значит, можно сделать джама, то есть совместить джума и аср. Нет довода, потому что пророк алейхиссалату вассалам не совершал вообще не джума, а совершил что? Совершил зухр. Шейх Усамин говорит, удивляешься, как невежды иногда выводят какие-то хукмы, говорят, например, что женщина в день джума, она совершает, находясь у себя дома, только два раката. Даже дома, да, находясь, она совершает два раката. Почему? Потому что женщина имеет право совершать намаз джума, говорят они, для нее есть джума, но для нее нет хутбы. Поэтому она совершает дома два раката. Некоторые так говорят. Шейх Усамин говорит, есть такое, да, неправильное такое суждение у некоторых. Шейх Усамин говорит, не только для нее хутбы нет для женщины, но и джума тоже, что нет для женщин. Потому что джума для кого в основе своей установлена? Для мужчин. Но это все результаты невежества. Просим Аллах Субхану Тааля благополучия, говорит Шейх Усамин, рахима Аллаху Тааля. Дальше, следующий вот из этого хадиса, что долина Урана, вот это русло Урана, Батн Урана, не относится к Маукифу. Маукиф это там, где 9-го Зульхиджа осуществляется нахождение, вот это вот, вукуф, стояние на Арафате. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, там не остался, он сел на верховое животное и поехал, пока не въехал куда? Сказано в Маукиф, пока не въехал Маукиф. А Маукиф это что? Маукиф это Арафа. Какой довод на это, что Маукиф это Арафа? Пророк Саусам говорит, вакафту хагуна, я сам стоял, находился вот здесь, говорит он, у Арафату куллюха Маукиф. Но Арафа вся, весь Арафат является Маукифом, то есть местом, где осуществляется вот этот вукуф, нахождение на Арафате. Посмотрите. Значит, Урана, долина Урана, она что? Не относится к Арафа, и не относится к Маукифу. Потому что сказано, пророк саллаллаху алейхи ва саллям поехал в Маукиф. А Маукиф это что, согласно хадису?
Арафа.
Пророк, алейхиссалату ассалям, выбрал какое место? Вот то место у подножия горы, да, там где скалы, и там остановился. То есть это получается северо-восточная часть Арафата, там. Почему именно там? Если Арафат, он весь Маукиф. Везде можно быть. Почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям проехал вот туда и там остановился? Аллаху тааля алим. Шейх Усамин говорит, потому что вообще было обыкновением пророка, алейхиссалату вассалям, находиться всегда в тылу сзади. Почему? Чтобы оказать какую-то помощь, если она нужна каким-то слабым людям. Потому что слабые люди, они обычно что? Остаются где-то с краю, остаются сзади. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, если ехал, то ехал не впереди, ехал как? Сзади, чтобы заботиться вот этих людях слабых, которые отстают, которые нуждаются в помощи. И здесь тоже. Пророк, алейхиссалам, поехал аж туда, хорошо, на самый вот этот тыл, туда, Арафата. Для чего? Чтобы вот так вот, если, чтобы следить за людьми, чтобы помогать им, если нужна какая-то помощь и так далее. Чтобы проявить заботу. То есть это не из-за какой-то особенности, предпочтительности этого места. Есть улема, которые говорят, раз пророк саллаллаху алейхи ва саллям там именно стоял, то это место, оно какое-то, что, значит, более предпочтительно. То есть желательно, везде на Арафате можно стоять, но там что? Мустахаб, желательно, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям там находился. Но Аллаху тааля алям не поэтому. Хорошо. Арафа вся является маукиф. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, вакафту агуна арафа куллюха маукиф. Я здесь стоял, но Арафа вся является маукиф. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, сказал эти слова, Арафа вся маукиф, для чего? Как бы желая сказать людям, не мучайте себя, не мучайте себя, не осложняйте для себя нахождение на Арафате вот этим вот непременным желанием, чтобы прийти вот на это место. Там, где вы находитесь, ваш маукиф, ваше состояние, ваше нахождение, оно будет действительно. Потому что люди действительно в этот день, а вы знаете, это жара, это большие толпы людей, и люди думают, что непременно нужно пойти вот туда, к этой горе, которую называют Джабаль-Рахма, да, пойти туда. И еще, ладно, если бы они внизу остались у подножия, как это делает пророк, алейхиссалату вассалям, как он сделал. Они же еще начинают, что взбираться на вершину этой горы все, да, и тратят свое время на вот это вот скалолазание. А это день чего? День поклонения Аллаху, субхана ва тааля. И человек, субханаллах, бродит весь день по Арафату, потом взбирается на эту гору, мучается и теряет свое поклонение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям как будто бы говорит, не надо. Там, где вы находитесь, это все, что тоже маукиф. Где вы находитесь, там поклоняетесь Аллаху, субхану ва тааля, на Арафате. Следующий вот из этого хадиса, что нельзя, запрещено уходить с Арафата днем. Уходить с Арафата днем. Где здесь довод? Пророк, алейхиссалату вассалям, задержался до того времени, пока не село солнце. Хотя, если бы уехал он и люди до восхода солнца, до заката солнца, это же было бы легче, правильно? Это же было бы сподручнее для людей уехать, пока светло. Раз он так задержался, До тех пор, пока уже стало темнеть, наступали сумерки, это указано на то, что обязательно, неизбежно нужно находиться на Арафате до заката солнца. Это ваджиб, это обязательно. Кроме того, в этом было что также? Отличие от кого? От мушриков. Если бы уехал до, пророк алейхиссалату вассалам, до заката солнца, то в этом было бы подобление мушрикам, которые уходили с Арафата. Как только солнце опускалось на верхушки гор, наподобие челмы, хорошо, они уже сразу начинали что уходить с Арафа. Пророк алейхиссалату вассалам ушел после заката солнца. Некоторые люди говорят сегодня, но уход до заката солнца в наши дни – это большое облегчение для людей. Это большое облегчение для людей. Шейх Мусамин, что он это говорит? Смотрите, очень важно. Он говорит, я считаю, что нельзя шариатские хукмы вот так вот подчинять обстоятельствам людей. Потому что иначе это приведет к чему? К нарушению и потере. И ускользанию, и упущению шариатских хукмов. А это для людей сегодня облегчение, поэтому что, давайте уходить до заката солнца. Так нельзя. Это хукмы шариата. Следующий вот из этого хадиса. Это заботливость пророка, алейхиссалату вассалам. Это его хорошее руководство, попечительство и забота не только о людях, но и забота и о животных тоже. Откуда мы это взяли? Животное пророк, алейхиссалату вассалам, натягивал поводья, натягивал. Но когда животное подъезжало к какому-то месту, к возвышенности, да, пророк, алейхиссалату вассалам, расслаблял поводья, чтобы животному было легко взбираться. То есть забота даже о... заботливость даже о животных. Следующий вот из этого хадиса. Если есть какой-то руководитель людей, то помимо слов, он еще использует что? Какие-то знаки, какие-то жесты. Как это делал пророк алейхиссалату вассалам. Сказано, якулю биеди льюмна, он своей правой рукой говорил, сказано. То есть сделал знак. Какой знак? Не спешите, не спешите. И говорил словами, я юннас ассакина. Ассякино, люди, спокойствие, спокойствие, не спешите. То есть, если ты организатор какой-то, руководишь людьми, то помимо слов еще используешь что? Согласно сунне, жесты. Следующий вот из этого хадиса. Арабы говорят «каль». Что такое «каль»? Сказал. «Кауль» – это что? Речь, произнесение речи. Но арабы говорят «каль», «кауль», но подразумевают иногда что? «Фиаль» – действие. Говорят, сказал, а подразумевает, что сделал. Откуда мы взяли этот вывод? Сказано, якулю биедии, говорил рукой. Говорил рукой, имеется в виду, что совершал какое-то действие, жест. Наподобие того, как пророк алейхиссалату вассалам Амар ибн Язиру сказал по поводу совершения тайеммума. Сказал, инна макани кфик антакуля биедейка хакада. Тебе достаточно было своими двумя руками сказать вот так. Сказать вот так, то есть что? Сделать, да? Понятно? Следующий вот из этого хадиса, что человеку следует желательно находиться всегда в состоянии ритуальной чистоты, имея омовение. Потому что пророк алейхиссалату вассалам справил нужду по дороге, то есть короткий путь, казалось бы, по дороге из Арафата в Муздалифу, но совершил при этом что легкое вуду, легкое омовение, и потом продолжил свой путь в Муздалифу. Следующий вот из этого хадиса, что является сунной совершение намаза Магриба и Иша вместе, объединять их. В этот день, то есть в ночь Муздалифы, пророк алейхиссалату вассалам, потому что совершил Магриб и Иша с одним азаном и с двумя икамами. Но вопрос, совмещение понятно, является сунной. Какое совмещение? У нас есть два вида совмещения. Джама такдим и джама тахир. Джама такдим, что такое джама такдим? Когда ты второй намаз совершаешь раньше, перенося его на время первого намаза. То есть во время магриба, времени магриба делаешь магриб и иша. То есть иша немножечко делаешь раньше. Понятно ли? А тахир, это что такое? Тахир, это, например, откладывание. Это когда магриб переносишь на время иша, на время второго намаза. Так вот, сунна является объединять магриб и иша. Правильно? Правильно. Какой вид джама? Каким видом совмещения? Пророк алейхиссалату вассалам, если вы слышали хадис, его совмещение, какой был вид все-таки? Тахир. Тахир, то есть Магриб, он совершил уже во время Иша. Потому что пока не выехал на из Арафа после заката солнца, да, потом руководил людьми, не спешите, не спешите, потом остановился, справил нужду, совершил омовение и так далее. То есть в Муздалифу ясно пророк Исратус прибыл уже не иначе, как после вхождения времени намаза Иша. Правильно? Поэтому совмещение пророка Исратусом это было джамат тахир. Но если человек приехал, например, до наступления времени Иша туда, то что мы ему скажем? Скажем, соверши только Магриб и жди наступления времени Иша, так лучше. Или скажем, неважно, ты объединяй. Хоть ты Иша перенесешь на время Магриба, хорошо, хоть Магриб на время Иша, неважно, поскольку ты приехал во время Магриба, делай Магриб, и хоть время Иша еще не наступило, совмещай вместе с ним, что? Совершай намаз Иша. Шейх Усаймин говорит, конечно, большинство улема, они говорят, что да, совершая джама тахир, то есть перенесение Магриба на время Иша. Если только ты не приехал, вот когда только что солнце село, еще время Магриба, еще время Иша не наступило, тогда можешь сделать джама такдим, то есть объединение, наоборот, перенося Иша на время Магриба. Шейх Усаймин говорит, здесь опирается на тот хадис, который мы вчера с вами упомянули, сообщение про Ибн Масуда, что он приехал в Муздалиф, помните, мы вчера с вами говорили, совершил Магриб, потом что? Приказал принести ужин. Поел ужин. После этого только был прочитан, что азан для Иша, и он совершил Иша. Шейх Усаймин говорит, возможно, почему это? Потому что просто еще время Иша не наступило, поэтому он решил, что поужинать, а потом что? Уже совершил намаз Иша. Потому что в данном случае не было нужды в совмещении. И каждый намаз он совершил в свое время. Так можно понять действие Ибн Масуда. Так понимает его Шейх Усаймин, рахималлаху та'аля. То есть, в отношении человека, который приехал, когда время Магриба уже вышло, наступило время Иша, здесь никаких проблем нет. Человек совершает джама, совмещение, да, Магриб и Иша делает. Это какой вид джама? Какой вид совмещения? Джама тахир. Да, то есть, совмещение чего? Откладывание. А если приехал, когда еще время Магриба, время Иша не наступило, можно ли совершить Магриб, а потом что? Иша? В этом вопрос. Хорошо. Некоторые уляма говорят, что у тебя нет нужды совмещать. Каждый что совершил в свое время. Или некоторые говорят, можно, но лучше каждый намаз что вовремя. Да? Ну, Аллаху Та'аля Алям. Аллаху Та'аля Алям. Если кто-то был в хаджи и знает обстоятельства, как оно все бывает, сколько людей бывает в Муздалифе, какая-то проблема каждый намаз там сделать вовремя. Это совершение омовения, найти воду, хорошо, и так далее, справить нужду, очереди там, которые бывают, и все это, кто знает, тот, конечно, понимает, что правильно, валлаху та'аля алям, что по-другому невозможно, это совмещение, потому что, учитывая обилие людей, учитывая там неразбериху, шум, что мало воды и так далее, и кто-то может потеряться там, еще что-то, поэтому, Шейх Усаймин говорит, конечно, нет проблем, если совместить, даже если человек, что приехал тогда, когда еще не наступила Иша, и совершит джамат такдим. То есть с того момента, когда он приехал в Муздалифу. Дальше Шейх Усаймин упоминает вопрос. Вот это совмещение в Муздалифе намазов. Это было совмещение джама, которое джама нусук, то есть по причине обрядов хаджа. Или это было совмещение джама по причине сафара, по причине того, что они путники. Ясно или нет? Шейх Усаймин говорит, что совмещение на Арафате и совмещение в Муздалифе это было совмещение путников. Джама сафар, а не совмещение чего? Ну, сука, совмещение обряда. В чем разница, ясно или нет? То есть это вот обряд хаджа так совершается, что совмещается намаз в Арафате, Зур и Аср, потом в Муздалифе, Магриб и Иша. Или это просто потому, что они путники были, совмещение путников. Шейх Усаймин говорит, что на Арафате и Муздалифе мы говорим, что совмещение это было совмещение путников. Почему? А не совмещение чего? Обрядов хаджа. Потому что в храме хаджа пророк Сусам находился с самого начала, начиная от чего? От Зульхулейфы. Но при этом что? пророк, алейхиссалату вассалам, когда были в Абтахе, они остановились, да, или был в Мине, пророк, алейхиссалату вассалам, каждый намаз совершал в свое время, хоть и сокращал. Хорошо? То есть, а хотя это тоже были, что уже этапы все обрядов хаджа. Поэтому это связано с путешествием, что путник, когда у него есть сложность, он может совмещать. Так говорит Шейх Усаймин. Но кто-то тут может возразить, говорит он, а как же мекканцы? Мекканцы, они же тоже так делают на Арафате и точно так же делают в Мине, правильно? Как другие. Никто же не говорит им, вы же мекканцы, поэтому вы делаете по 4 ракиата и не совмещаете, да? Нет. Шейх Усаймин говорит, потому что в данном случае они тоже являются путниками. Согласно мнению Шейха Усаймин Таймия, у них тоже сафар. И это один из доводов Шейха Усаймин Таймия, рахмаллаху та'аля, что сафар, путь, не ограничивается каким-то определенным количеством миль или километров. Хорошо? Некоторые говорят, вот если на такое расстояние уезжает человек, то это только называется сафар. Если меньше этого, то это не сафар. И шейх Ислам Таймия, рахмаллаху та'аля, он говорит, вот на Арафат выезжали мекканцы, это для них был сафар, хотя что? Это не такое далекое расстояние. Значит, путь сафар не ограничивается каким-то количеством миль или километров. А чем определяется, путь или не путь? Относится ли это согласно урфу, согласно тому, как люди принято понимать, называют ли люди это сафаром или нет. Паломники, вне всякого сомнения, даже если они едут в Мину или в Муздалифу из Мекки, это для них сафар. Они считают это сафаром. Почему? Потому что они готовятся к этому выезду, берут с собой вещи, там запасаются водой и так далее. Хоть расстояние небольшое, но это что? Хоть выезжают из Мекки они поскольку, да, и собираются в путь. Для них это сафар. Все это мы говорим, потому что об этом упоминает Шейх Усаймин, рахмаллаху та'аля. Да? Мина, она где находится? В Мекке или за Меккой? За Меккой, правильно? Мина не относится к Мекке, хоть это и харам. И Шейх Усаймин говорит, еще недавно между Меккой и Миной было пустое пространство, была пустыня. Было достаточно далекое расстояние. Я, говорит, он застал такое время, когда люди разбивали палатки между Риаль-Хаджун, то есть это район там, да, и между Миной. То есть вот между Меккой и Миной разбивали палатки там. Потом, то есть это была вообще такая равнина, это была такая пустыня, там были палатки. Потом, когда наступал 8-й Зульхиджа, они оттуда ехали в Мину, то есть это преодоление какое-то расстояние, пустых пространств и так далее. Сегодня, конечно, Шейх Усаймин говорит, это все слилось, и даже я думал, что как будто Мина это что, часть Мекки, когда мне сказали, что вот эти горы, они отделяют Мекку от Мины. Как бы то ни было, этот вопрос, получается, в чем суть? Это совмещение чего? Совмещение пути или это совмещение как обряд хаджа. Это Шейх Усаймин упомянул мнение по этому вопросу. Ну что мы скажем с вами по этому поводу? А? Мы скажем, как бы то ни было. Пророк алейхиссалям как поступил? Как он поступил на Арафате? Совместил? Совместил. Как поступил в Муздалифе? Совместил, совместил. Альхамдулилля. И мы делаем так, как делал пророк алейхиссалям. Почему? Потому что он сказал, возможно, на следующий год я уже не совершу хадж, то есть указал на то, что это последний хадж, и сказал, что хузу манасик, берите, берите от меня ваши обряды хаджа. Хамдулилля. Поэтому этот разговор больше переходит в какой план? Теории. Да, просто теоретические рассуждения. Дальше, следующий вот из этого хадиса, что если совмещаются два намаза, то не совершается между ними ратиба, то есть вот эти вот дополнительные сунны, которые связаны с фардами. Между ними нет этого, если совмещение намазов. Почему? Потому что сказано, совершил магриб и иша с одним азаном и двумя икамами, не совершая между ними тасбих, то есть дополнительные намазы. Дальше. Пророк, алейхиссалату вассалам, следующий вывод из этого хадиса, он лег и лежал, спал до какого времени? До наступления утренней зари, до наступления фаджра. Джабир радиаллаху анху не упоминает, что пророк алейхиссалату вассалам совершил намаз, витр, что он там встал, совершал ночью дополнительный намаз. Но Шейх Усаймин его мнение какое? Мы вчера с вами говорили, если помните, да? касались этого вопроса. Шейх Усаймин говорит, ну то, что Джабер не упоминает, что Пророк Саусам совершил витр, не означает, что Пророк Саусам его не совершил. Потому что Джабер только рассказывает о том, что он видел. И передает то, что он видел. Но есть хадисы, что Пророк Саусам сам никогда не оставлял витр, хоть он был дома, хоть он был в пути. Никогда не оставлял. Это значит, говорит Шейх Усаймин, мы берем вот этот хадис, что Пророк Саусам никогда не оставлял витр, хоть он был дома, хоть он был в пути, и говорим, и в Муздалифе тоже человек совершает витр, Пророк Саусам, видимо, совершил там тоже витр, но только он, конечно, не молился так на протяжении там большого времени, ночью там не совершал тахаджуд. Для чего? Чтобы дать душе то, что ей положено из отдыха, потому что Пророк Алейхиссалям весь день, у него был в поклонении, да, после намаза зувр, поклонение, зикры, дуа до заката солнца, потом на верблюдах он ехал, потом приехал в Муздалифу, все это, конечно, затруднение, и поэтому Пророк Алейхиссалям увидел, что является более милосердным, большим проявлением сочувствия в отношении своей души, в отношении своего тела, это что отдохнуть, это поспать, и поэтому не совершал тагаджуд, не совершал какой-то там долгий ночной намаз до восхода зари, потому что душа, она тоже имеет что свое право над человеком. Если кто-то скажет, но оставление уитра разве не является особенностью этой ночи, ночи Муздалифы? Отказ от совершения уитра, Шейх Усаймин говорит, нет, не является никакой особенностью. Почему? Потому что основой является отсутствие особенности. Понятно или нет? Кто-то говорит, ночь Муздалифы является особенной, является исключением в плане чего? Совершения уитра, что не совершается уитр. Шейх Усаймин говорит, основой является отсутствие исключений. То есть у нас есть про хадис, что Пророк Саусам никогда не оставил уитр. Поэтому сказать, что эта ночь является исключением, для этого нужен какой-то что более веский довод. То, что Джабер не упомянул, не означает, что он его не делал. Просто сделал, может быть, коротко. Хорошо, мы сказали с вами это, что вопрос спорный среди улема, совершал ли Пророк Саусам витр или нет. Человек совершит витр коротко, проблем нет. Мы не можем сказать, что это запрещено. Мы вчера с вами говорили про Асма, да, которая молилась в эту ночь. Ну, Аллаху Тааля алям. Да, если человек совершит, не проблема. Если не совершит, что тоже не проблема. В Аллаху Тааля алям, как говорит шейх Аль-Альбани, его слова достаточно резонные. Мы вчера с вами говорили, какие. Что если сподвижники передали все до мелочей. До мелочей. Даже остановку пророка, алейхиссалату вассалям, для справления малой нужды. И это тоже упомянули. То как же они не упомянули намаз витр? Что пророк совершил витр коротко, да? Сколько ракатов? Ну, упомянули бы обязательно, а сказали, что лег, все. И до самого фаджра спал. Поэтому это мнение достаточно резонно. Следующий вот из этого хадиса. Пророк алейхиссалату вассалям совершил фаджр как? Рано в начале времени сказано, хина табайяна лаху ас-субх, когда только что стало ясным для него наступление утренней зари. Дальше. Хадис указывает на то, что нельзя совершать намаз фаджр, пока не появятся признаки явные наступления утренней зари. Это берется из других доводов также. Следующий вот из этого хадиса, что пророк, алейхиссалату вассалям, его ночевка, нахождение ночью не была в Машар-уль-Харам. Была в Муздалифе, мабит, то есть ночевка в Муздалифе, она была где? В Муздалифе, но не была в Машар-уль-Харам, а была в другом месте. Откуда этот вывод? Потому что после совершения фаджра он сел на Касва и поехал куда? В Машар-уль-Харам и уже там поклонялся Аллаху Субханаху Та'аля. Дальше, следующий вот из этого хадиса, это тот вывод, который делает Ан-Науи рахмаллаху та'аля и другие уляма на основе этого хадиса, что человек не может смотреть на постороннюю женщину. Откуда этот вывод? То, что пророк алейхиссалату вассалям поворачивал лицо фадла, чтобы не смотрел на этих женщин. То есть не одобрил взгляд фадла. Шейх Усаймин говорит, конечно, если это взгляд шахва, то есть взгляд страсти, то никаких сомнений нет, что это харам. Но если это другой взгляд, то есть взгляд без страсти, на то, что это запрещено, указывают другие доводы, говорит Шейх Усаймин. Поэтому женщина, она обязана что? Носить хиджаб, поэтому должна закрываться, чтобы не смотрели на нее. Следующий вот из этого хадиса. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказано, убыстрил ход своего животного где? В каком месте? Который является границей Муздалифа и Мины? Мухассир. Мухассир. Называется мухассир. Почему? Потому что хассара, то есть утомлять, значит. Потому что тот, кто переезжает через это место, этот переезд его утомляет. А почему он его утомляет? Потому что там много песка. Потому что там много песка. Почему много песка? Потому что сели они с окружающих этих гор, там отовсюду, да, приносят в это место песок. Там много песка, и там трудно передвигаться. Почему пророк, алейхиссалату вассалям, когда доехал до этого места, стал ехать быстро? Мы с вами говорили, какие варианты ответа? Либо это легче было, что для животного, потому что по песку оно может, ему легко будет, если оно будет передвигаться как? Быстро. Второй вариант ответа. Потому что это то место, где были погублены обладатели слонов. Третий вариант. Потому что курайшиты в джагилию, они останавливались в этом месте и там, что прославляли своих предков, своих отцов, гордились своим происхождением и так далее. У них это было принято. И пророк, алейхиссалату вассалям, решил поступить им наперекор. Они там останавливались, а он, что наоборот, быстро пересек это место. Вот эти три объяснения, которые есть у ученых, видятся, говорит Шейх Усаймин, что правильным является первый вариант. Первый вариант. Какой вариант? За тяжести просто переезда из-за песков пророк, алейхиссалату вассалям, позволил блюдице ехать тут быстро. Для нее это было легче. Что касается слонов, то они были погублены не там, они были погублены в Мугаммасе, там, где Аль-Абтах, там они были погублены. И приводит Шейх Усаймин как довод слова Умайя ибн Сальта по этому поводу, его стихи. Что касается теперь того, что люди джагилии там останавливались, именно в этом месте, чтобы прославлять своих отцов, то на это нет каких-то доводов, говорит Шейх Усаймин, которые бы достоверно подтверждали этот факт, что именно там они останавливались для прославления своих предков. Хорошо, поэтому остается первый вариант ответа. Валлаху тааля аля. Валлаху тааля алям. Сунна – это место проехать быстро. Чтобы вашему верблюду было легче. Следующий вот из этого хадиса, что человеку следует избирать наиболее близкий путь к его цели. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, выбрал какой путь здесь сказано? Вспоминайте. Средний путь, да. Средний путь. Среднюю дорогу. Там была северная дорога раньше, южная дорога, и вот эта средняя дорога. Средняя дорога, потому что она сразу ведет к чему? К Джамратуль-Акаба. Джамратуль-Акаба или Джамратуль-Кубра, да? И пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому поехал по этой дороге. Некоторые уляма говорят, он поехал по этой дороге, чтобы изменить свой маршрут. Потому что туда, когда он ехал из Мекки в Мину, из Мины в Муздалифу, да, из Муздалифа в Арафа, пророк, алейхиссалату вассалям, ехал другой дорогой. А здесь решил поехать другой дорогой. Как он это делал, например, когда шел на праздничный намаз? Шел одной дорогой, возвращался другой, да? Чтобы было больше мест, которые свидетельствуют о этих шагах там, и так далее. Вот так и здесь тоже пророк, алейхиссалату вассалям, поменял эту дорогу, говорят некоторые ученые. Валлаху тааля алям. Следующий вот из этого хадиса. Судя по всему, пророк, алейхиссалату вассалям, подъехал Джамратуль-Акаба на верблюде в этот день, Йом-Аид, день праздника, день жертвоприношения. Подъехал Джамратуль-Акаба к этому Джамарату на верховом животном. Хорошо? И бросал, сидя, на верховом животном. Так видится из этого хадиса. Почему? Потому что первое, что он сделал, это бросание Джамарата. Правильно? Потом он на верблюдице, сказано, отправился куда? К месту, где режутся гадии там, и так далее. То есть, значит, он вот подъехал и что бросил сразу на верблюдице. Такой вывод делает Шейх Усаймин рахимаху тааля. Следующий вот из этого хадиса. Здесь довод в пользу мнения тех факихов, которые говорят, что приветствие Мины, долины Мины, является бросание Джамратуль-Акаба. Потому что пророк Сусам начал что? С этого. Первое, что он сделал, когда приехал в Мину, это бросание Джамратуль-Акаба. Следующее вот из этого хадиса, что рами бросание, оно осуществляется посредством скольких камней? Семи камушков. Семь камушков, ни больше, ни меньше. Семь камушков. Если человек бросил меньше, если бросил 6, например, или бросил 5, Шейх Нусаймин говорит, он называет мнение факихов. Там есть разные мнения среди факихов, разных мазхабов, там разные мнения. Но он говорит, Шейх Нусаймин приводит такое мнение. Он говорит, смотрите, что если один камушек не бросил, то есть вместо 7 бросил 6, то тогда кормишь одного бедняка. Если 2 камушка не бросил, тогда 2 бедняков. А если 3 уже, то тогда уже режешь животное, искупление за оставление вот этого вот ваджиба. Но это если вопрос идет о последнем джамарате. О последнем джамарате. Или когда вообще один джамарат, как это бывает 10-го Зульхиджа. А если 3 джамарата, и человек первый джамарат там не бросил камушек или 2, или 3, хорошо, то стало быть, все другие уже тоже недействительны, и тогда в любом случае человек должен уже что зарезать потом животное, как искупление за оставление вот этого ваджиба или несовершение его полностью. Так говорят, да, факихи некоторые. Но с другой стороны, Шейх Нусаймин говорит, ну, видится, что то, что человек забыл, или так получилось, что он не бросил один камушек или 2 камушка, что, иншаллах та'аля, это не навредит человеку. Почему? Потому что у нас есть хадис. Хадис, который Сунан Насаи, которого Ахмада. А Саада ибн Малика. Саад ибн Малик это кто? Саад ибн Аби Ваккас, ради Аллаху Таала. Что он говорит после джамарата, сподвижники пророка алейхи салату вассалям обсуждали, и некоторые говорили, что бросили 7 камушков, а некоторые говорили, что бросили 6. Но не упрекали друг друга. Не упрекали друг друга. Поэтому, говорит Шейх Нусаймин, видится, что там один камушек у человека, ну так получилось, забыл бросить. Спросили его. Женщина приехала после хаджа, а у нее в сумочке было для каждого бросания приготовлены камушки, там по 7 камушков для каждого столба. Потом приехала и вдруг обнаружила у себя в сумке, что 2 камушка и сколько-то не бросил. Хорошо? Например, такая ситуация. Думаю, в Аллаху Та'аля Алям, если один камушек, там 2 камушка, так получилось, что человек забыл или что-то, то иншаллах Та'аля не навредит, согласно хадису, который мы с вами упомянули. То есть, если основную часть бросил человек камушков, хорошо, то в Аллаху Та'аля Алям, то, что наставил один там или 2 по каким-то причинам уважительным, это не навредит ему. Ну, конечно, уляма, большинство говорит, что что нужно? Либо накормить, если их немного, а если уже камушков много, которые не бросил человек, да, то тогда что? Резание. Резание животного как искупление. Следующий вот из этого хадиса, баракаллаху фикум. Что камушки должны быть какого размера? Как камушки, которые бросаются при хазке. Хазк это что? Хазк это что? Пальцами, когда да, между двумя пальцами устанавливают камушек и как-то пуляют, да, бросают этот камушек. То есть камушек должен быть вот таким вот маленьким. И уляма, факихи, они называют там разные размеры, разные ориентиры. Говорят, между хумас, то есть вот этим турецким горохом, ну там и между фундуком, да бундук, или между горохом и чем, фуля, бобом вот этим. То есть небольшой камень, но и что не совсем мелкий. Если человек бросает большой камень, то это неправильно, не засчитывается горчинусами. Если совсем маленький, как, например, вот такой, как зернышко там кукурузное, там, или какой-то там маленький, такой совсем, да, крошечный, совсем крохотный камушек, то это тоже не засчитывается. Ну, горчей Русамин, субханаллах, у тех невежественных людей, много же невежественных людей, у тех невежественных людей нет тех, которые разъясняют им что-то. Иногда думают люди, да, действительно, невежественные люди, они думают, что они имеют дело с реальным шайтаном, что вот перед ними сейчас шайтан. Не столб, а именно шайтан. Ибрахим, алейхиссалам, да, перед ним в этих местах действительно что? Показывался шайтан, и Ибрахим, алейхиссалам, бросал шайтана. Мы же, когда бросаем, то мы поминаем Аллаха, субхану ва тааля, это обряд поминания Аллаха, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху. Обряд поминания Аллаха и своим поминанием Аллаха, и своей покорностью. Аллах, мы тем самым унижаем шайтана. Но это не значит, что перед нами сейчас шайтан. Многие люди, говорят, Шейх Нусаймин, они так и думают, невежественные люди, что они вот сейчас бросают непосредственно в шайтана. И это проблема. Это проблема. Мы слышали от некоторых, говорит, Шейх Нусаймин, когда они бросают, говорят, да проклянет тебя Аллах, кричат, да проклянет тебя Аллах, ты из-за тебя. Я расстался со своей женой, ты разлучил меня с моей женой. Ты, который сломал мою семью, разрушил, ты там всякие удивительные вещи, говорит Шемусами. А я, говорит, видел один раз, говорит Шемусами, что вот в этой вот давке, в этой толчее человек на Джамратуль-Ахаба с какой-то женщиной, я не знаю, жена это была или не жена его, говорит он, они вдвоем подошли к этому столбу, где Джамратуль-Ахаба, в тот день, когда столько людей там, да? Какая-то там, как, особенно раньше, это сейчас там расширено, все облегчено, а раньше какая там была давка, всего два этажа. Они подошли к этому столбу, пробрались, мужчина с этой женщиной, наверное, его жена, и стали обувью, тапком стоят и бьют этот столб, то есть бьют шайтана как бы, хорошо. А при этом камни летят со всех сторон этот столб, все люди бросают джамарат, и на их спины, по их телам, на их тела обрушиваются эти камни, а они все равно даже не обращают на это внимания, говорит Шейх Усамид, потому что поглощены вот этим вот. Думают, что они делают что-то богоугодное. А все это, конечно, из невежества. И талибат-уль-ильм, искатели знаний, должны разъяснять все это людям. Разъяснять людям, что вот эти вот великие обряды поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, что это такое, что поскольку это такие важные обряды, что нужно их совершать как со смирением, со спокойствием, чтобы проявлять милосердие к твоим братьям, мусульманам, особенно слабые люди там есть, проявлять к ним сочувствие, мягкость, милосердие. Потому что некоторые люди подходят к джамарату, как будто это возбужденные верблюды. Ну, действительно, кто был, видит иногда. Да, люди прям подбегают, как будто как верблюд какой-то возбужденный, да, и начинает бросать все, что он находит. Тапок бросает, камни бросает. Со мной был рядом человек, субханаллах, прям вот пролетело возле виска, уже он успел поймать. Вот такой булыжник. То есть могло убить вообще просто человека. Как возбужденные верблюды себя ведут, говорит Шейх Усамид, как будто рядом с ними не люди вообще, и перед ними не люди. Плоды невежества. Следующий вывод из этого хадиса, что бросание пророка, алейхиссалату вассалям, было с какой стороны? Со стороны Батн-эль-Вади, со стороны русла долины. Мы с вами говорили, да? То есть не со стороны горы, со стороны возвышенности, а со стороны долины. Потому что Джамратуль-Акаба раньше, то есть до вот этого расширения, говорит Шейх Усамид, вот этот вот столб Джамратуль-Акаба, как было? Этот столб стоял у подножия горы. То есть с одной стороны, ну не высокая гора, но возвышенность с одной стороны, горка, а с другой стороны что? Ровная, равнинная местность. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям бросал не сверху, а что стоял? С той стороны, где равнина. В наше время, как мы говорим, как объясняем? Мы говорим, это так, что Мина оказывается у тебя справа, а Мекка оказывается у тебя слева. Именно так поступил Абдулла ибн Мас'уд, ради Аллаху Таала, как об этом сказано в хадисе. То есть бросал вот с этой вот стороны, со стороны русла, со стороны долины, и говорил «Аза макам, аллази унзилят алейхи сурату аль-Бакара». Это то место, где стоял тот, которому была ниспослана сура аль-Бакара. Почему именно сура аль-Бакара он упомянул? Потому что там обряды хаджа, сура аль-Бакара разъясняются многие обряды хаджа. Значит, лучше, желательно это бросать как раз что вот с этой стороны. Потому что ты подходишь, там чаша, ты можешь подойти с той стороны бросить сейчас, да можешь с этой стороны подойти. Лучше со стороны какой? Так, чтобы Мина была справа, Мекка у тебя была слева. Это лучше. Но если подойти с этой стороны представляет собой для человека сложность. И он, бросая с другой стороны бросить нет проблем, нет затруднений. И это для него сопряжено с большим смирением, с большим хушу, если он будет бросать с той стороны. То есть у него большее спокойствие при бросании есть, да, больше смирения и благоговения, то тогда это лучше. Ясно или нет? То есть вообще лучше бросать со стороны долины, что Мина справа, Мекка слева. Но если здесь большая толчия, человек подходит туда, и там уже ни хушу, ни смирения, ничего. Хорошо, человек. А там более-менее свободно, легче, и человек бросает, действительно, делая это со смирением, проникновенно, ради Аллаха, субханаху тааля, то лучше оттуда, говорит Шейх Усамид, тогда это сделать. Почему? Основываясь на важном правиле. Смотрите, какое важное правило он упоминает. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعات من الفضل المتعلق بمكانها. Запомните это правило. Во многих вещах оно пригодится. Достоинство, связанное с самим, самой сутью поклонения, учесть его важнее, чем достоинство, связанное с местом совершения поклонения. Еще раз. Достоинство, которое связано с самой сутью поклонения, с самим поклонением, учесть его важнее, принять во внимание важнее, чем достоинство, связанное с местом этого поклонения. Ну, какой-нибудь простой пример, кто приведет? А? Машалла. Да, например, черный камень. Конечно, подойти к Каабе, поцеловать черный камень, коснуться его, это хорошо, это лучше. Но если это сопряжено с тем, что ты там начнешь, что толкать людей, бить, касаться женщин, не будешь думать вообще об Аллахе Субханава Та'аля, о поклонении, о поминании Аллаха Субханава Та'аля, тогда лучше что? Сохранить достоинство самого поклонения. Важно, лучше учесть достоинство, связанное с сутью поклонения, чем что? Достоинство, связанное с местом. Понятно или нет? Подумайте еще о каких-то примерах, иншаллаху та'аля, может быть, приведете потом нам еще какие-то примеры, да? Макам Ибрагима. Макам Ибрагима, да, намаз там. Ну, не с хаджем, есть какие-то примеры еще? Хорошо, подумайте. Следующий вот из этого хадиса, что пророк, алейхиссалям, после того, как бросил джамара, он сразу поспешил куда? Поспешил с чем? С резанием животных. После этого сразу. Сказано, потом после этого отправился в Манхар, то есть место, где режется животное, и там зарезал животное. Следующий вывод, смотрите. Очень важный. Пророк, алейхиссалату ассалям, как он упорядочил свой хадж. Как он свой хадж упорядочил. Он сделал специальное место для резания верблюда. Для чего? Чтобы ограничить создание каких-то помех для людей и загрязнения. Потому что резание, оно сопряжено с чем? Будет вытекать кровь, там кал, все это, правильно? Как-то будет загрязняться вокруг, будет какое-то неудобство для людей. Чтобы ограничить это, пророк Сусым сделал какое-то специальное место, где он резал хади. Потому что сказано, «Сумман сарафа иляль манхар». Потом отправился куда? В манхар, то есть место резания, и там зарезал. То есть здесь довод на то, что выбирается какое-то место именно для резания. А где это место? Где резал проколи сразу. Человек мы сами говорит, не знаем сегодня мы, где это место. Не знаем. Конечно, оно не было далеко. Почему? Потому что в то время такого скопления людей, конечно, как сейчас, не было. Человек мы сами говорит, я совершал там в молодости хадж, и мы свою палатку установили вообще возле Масджидуль Хайф. Масджидуль Хайф, вы знаете, мечеть Хайфа в Мине, да? Где совершали намаз сколько пророков? Масджидуль Хайф. 70 пророков молилось в этой мечети, да, сказано в хадисе. Он говорит, прямо возле этой мечети Масджид-Хайф, мы там свою палатку разбили, вокруг нас никого не было, мы прямо могли смотреть на людей, которые бросают Джамрут-Аль-Акаба. Бросают камушки в Джамрут-Аль-Акаба с этого места. И никаких ни зданий, ничего не было, было вот такое открытое широкое пространство. Сегодня, конечно, все значительно, значительно изменилось и развилось, говорит Шерюсами. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на такую вещь, как «таукид фил гадий», то есть дозволенность поручать кому-то, что резать за тебя гадий. Но это когда? Когда есть какое-то затруднение или уважительная причина. Лучше, конечно, если человек будет резать собственноручно, но если есть какое-то затруднение, как это зачастую бывает сейчас, говорит Шерюсами, то человек может кому-то поручить. Потому что, может быть, пойти туда, на Мадзара, бойня, пойти туда, там зарезать, может быть, действительно представляет сложности. Ну, Аллаху Та'аля алим, как мы с вами сказали. Какие-то сложности будут, конечно. Ну, если молодые, здоровые, альхамдулилля, пошли, как делали наши братья, да, ходили туда на бойню, договаривались, и прям там резали. Вы это тоже делали, да, по-моему? Нет? Удивительно. Обычно вы опережаете всех в этом. Дальше в этом хадисе говорит Рустами, отличительное достоинство, особенность великая Али ибн Аби Талиба, радиаллаху анху, что пророк алейхиссалату вассалям сделал его соучастником в хадж. Почему? Первая причина. Потому что Али был близким родственником пророка алейхиссалату вассалям. И на то время из всех родственников пророка алейхиссалату вассалям самым лучшим человеком был кто? Самым достойным человеком был кто? Али ибн Аби Талиб, رضي الله تعالى. Вторая причина, потому что Али, رضي الله تعالى, когда вступал в храм, он что сказал? У Аллаха мой храм такой же, как у твоего посланника. И такое следование за пророком Али Саратуса, приверженность пути пророка Али Саратуса. И поэтому получил соответственное, что от Аллаха Субхану Тааля вознаграждение, что посланник Аллаха сделал его соучастником в хади, в жертвенных животных пророка, саллаху алейхи ва саллям. Следующий вот из этого хадиса. После резания пророк Али Саратус сам сел на верховое животное, чтобы отправиться куда? В Мекку, Каабе. Отправился туда, совершил таваф, потому что сказано, потом сел на верховое животное и отправился куда? В Бейт, то есть Каабе. Джабир, رضي الله عنه, не упоминает такой вещи, как хальк. Хальк – это что? Сбривание волос. Немножко осталось еще. Сбривание волос не упомянул Джабир, رضي الله عنه. Это на что указывает? На то, о чем мы говорили с вами раньше, что Джабир, رضي الله عنه, он не упомянул все, что делал пророк алейхиссалату вассалям хаджа. Да, например, он не упомянул остановку пророка алейхиссалату вассалям между Арафой и Муздалифой. Правильно? Сейбн Самин говорит, витер не упомянул. И не сказал, что он совершал витер. И в то же время, что и не отрицал этого. То есть об этом вообще ничего не сказано. Дальше не упомянул Джабир, где собирал камушки пророка алейхиссалату, или где для него собрали камушки, в каком месте это было. И не упомянул также здесь сбривание волос. Хальк. Не упомянул то, что пророк алейхиссалату умастился благовонием перед тем, как отправиться для совершения тавафа алейфада. Не упомянул его вот этот первичный выход пророка алейхиссалату вассалям из храма. Тахаллюль аль-ауваль. Сколько выходов из храма? Два. Первичный и вторичный. Мы говорили с вами. Ирхамакаллах. Между тем пророк алейхиссалату вассалям это сделал. И в этом хадисе не упомянуто, да, что пророк алейхиссалату вассалям не совершил сай. В других версиях упомянуто. Таваф совершил, а сай не совершил пророк алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что он совершал какой хадж? Хадж Киран, и сай он уже совершил, когда, после какого тавафа? Таваф аль-кудум, тавафа прибытия. Получается, порядок действий, который упомянул Джабер в Мине в этот день, какой был порядок? Сначала рами, бросание камушков, после этого что? Нахар, резание. Потом, не упомянул Джабер бритье, который Джабер упомянул. Потом алифада, таваф алифада. Таваф алифада. Таваф алифада, который называется таваф аль-фард, таваф аль-хадж, таваф зияра. Это все название таваф алифада. Да? Но Джабир не упомянул о сбривании волос пророком алейхиссалату вассалям. А когда было это? В каком месте это было? После закалывания, после резания хадии до таваф алифада. То есть между резанием и ифада. И тавафом алифада. Следующий вот из этого хадиса. Пророк алейхиссалату вассалям совершил намазур где? Масджид-уль-Харам в Мекке, после тавафа. Правильно? То есть, значит, сунна или следует совершить там зугар, как это сделал пророк алейхиссалату вассалям. Мы сказали с вами сегодня в наши дни, конечно, успеть все это сделать, это до этого времени это очень-очень сложно. Следующий вот из этого хадиса, важный вывод. Огромная барака, благодать, которую Аллах Субхану ва Тааля даровал посланнику в его деяниях. Посмотрите. Из Муздалифа уехал пророк алейхиссалату вассалям, когда уже сильно рассвело, только что солнце еще не взошло, но было уже очень светло. Как уезжал пророк алейхиссалату вассалям? Спешно оттуда? Нет, не спешно, ехал как? Медленно. За исключением какого места? Батн? Мухассир. Мухассир, только там. Дальше приехал Муздалиф и пророк алейхиссалату вассалям, в Мину пророк алейхиссалату вассалям бросил джамарат. После этого что? Резание животных, 63. После этого сбривание волос. После этого переоделся, оделся. Умастился благовониями. Да? Вышел из храма первичным выходом. Потом отправился в Мекку, совершил таваф. И там совершил намаз зугар. То есть великая барака, великая благодать, дарованная ему. Вот за этот короткий срок он успел совершить столько деяний. Хотя это не был какой-то длинный летний день. По всей видимости, это был сезон какой? Какое время года? Весна, то есть когда приблизительно ночь и день равны друг другу. Дальше.
Пророк, алейхиссалату вассалям, сказано, совершил намаз зухр в Мекке. Да, в этом хадисе так сказано. Но есть хадис ибн Умара, дальше мы будем его проходить, иншаллаху тааля, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершил зухр уже, когда вернулся в Мину. И хадис ибн Умара приводится в обоих сахих, у Бухари и у Муслима. Когда совершил зухр? Уже по возвращении в Мину. По возвращении или по возвращению? А? Нет, вы говорите, по возвращении, а окончание как раз не говорите. Меня волнует окончание. Ни. Да, правильно. Все-таки ни правильно. Хоть некоторые привыкли говорить ни, но ни правильно. Аллаху акбар. Это чтобы внимание ваше обострить, конечно, не потому что русский язык мы хотим сейчас преподавать, да, здесь. Ибн Умар, радиаллаху таала анху, он совершил, говорит, что пророк совершил намаз зухр в Мине, хадис приводится в обоих сахихах. Некоторые говорят, поскольку хадис в обоих сахихах, ибн Умара, значит, его хадису нужно отдать предпочтение перед хадисом Джабера, вот этим, который только приводится у Муслима. Такое мнение есть. Шейх Русамин говорит, но не надо это говорить, хорошо, не надо такое мнение использовать. Потому что, на самом деле, между двумя хадисами нет противоречия. Мы же можем совместить эти хадисы. Можем совместить. Пророк, алейхиссалату вассалям, совершил намаз зухр где? Масджид-уль-Харам, в Мекке. Потом поехал куда? В Мину. Прибыл в Мину, увидел, что сподвижники еще не совершили намаз зухр. И провел намаз зухр для них. Провел намаз зухр для них. То есть для пророка, алейхиссалату вассалям, это уже было что? Дополнительный намаз. Ну, они совершали за ним намаз зухр. То есть такое совмещение версий возможно? Возможно. Мы с вами знаем правила. Когда можно совместить, то не нужно отвергать один хадис за счет другого. Хорошо? Берем оба хадиса. Неправильно, наоборот, будет, говорит Шейх Русамин, неправильно будет взять только хадис Ибн Умара и отвергнуть хадис Джабера, если можно их совместить. Следующий вот из этого хадиса. Сунна является, следует испить что? Воду. Замзам, как это сделал пророк, алейхиссалату вассалям, испил воду. Замзам, следующий вот из этого хадиса, что действия пророка, алейхиссалату вассалям, являются для нас примером. Примером. Откуда этот вывод? Субхана, поражаешься уляма тому, как их способности извлекать выводы. Такие тонкие выводы из глубин, из недр текста. А, откуда? Машаллах, машаллах, это просто, видите. Альхамдулилля. Фатахала алейк. Иншаллах, ученые. Действия пророка в своей основе, что они являются усва, то есть за ними следует. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, обращаясь к Бену Абдуль-Мутталиб, тяните воду, Бену Абдуль-Мутталиб, да, из колодца. Если бы я не боялся, что люди, они возьмут над вами верх и отстранят вас от поения, то я бы тоже вместе с вами тянул воду, вытягивал, поил бы паломников. Почему? Потому что люди бы увидели, что пророк, алейхиссалату вассалям, это сделал, сказали бы, а, это значит, при обрядах хаджа это делается, это сунна пророк, алейхиссалату вассалям, и все бы потом стали, что тоже это делать, и потом уже Бену Абдуль-Мутталиб уже лишились бы этой возможности. Правильно? Вот чтобы за ними сохранить эту прерогативу, эту привилегию, пророк, алейхиссалату вассалям, это не сделал. Следующий вот из этого хадиса, скромность пророк, алейхиссалату вассалям. В чем скромность, мы с вами говорили уже. Из ведра выпил пророк, алейхиссалату вассалям, из того же ведра, что пьют другие люди. Как он пил, стоя или сидя, тут не сказано, да? Ну, по всей видимости, говорит Шейх Русамин, что, скорее всего, стоя. Почему, если сказать, что пил стоя? Почему? Шейх Русамин говорит, объяснение есть из-за того, что было тесно, много людей. То есть там сесть и пить, это что? Было сложно. Либо, почему некоторые объясняют, потому что водой замзам желательно напиться как? Так, чтобы распирало ребра. Если ты сел, то это так не получится. Только стоя это получится. Почему? Потому что просторнее, да, становится нутро у человека, когда он стоит. Но как бы то ни было, Шейх Русамин говорит, а как нам совместить запрет на питье стоя, который
достоверных хадисах, да, пророк алейхиссалату вассалам. Запрет на питье стоя. Как нам совместить его с тем, что пророк алейхиссалату вассалам пил стоя? Шейх Усаймин говорит, совмещение между этим, это такое слово, как хаджа, нужда. Если есть действительно нужда, то есть такие обстоятельства, которые принуждают человека пить стоя, тогда можно. Потому что пророк алейхиссалату вассалам, у него была нужда выпить стоя из-за чего? Из-за тесноты, из-за того, что было много людей. Если там сесть, то это было сопряжено с достаточно серьезными что? Сложностями. Как бы то ни было, этот хадис из самых длинных хадисов, описывающих, самых полных и длинных, описывающих сифату хаджи Наби саллаллаху алейхи ва саллям, то есть совершение хаджа пророком алейхиссалату ва саллям. И поэтому, говорит Шейх Усаймин, те слова кто-то может пропустить, не обратить на них внимания, но это очень важно. Он говорит, поэтому шейх Аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, сделал этот хадис основой своей книги, посвященной описанию хаджа пророка, алейхиссалату вассалам. Шейх Аль-Бани положил этот хадис в основу этой книги, построил свой мансак. Мансак – это книги, которые посвящены обрядам хаджа. Да? Построил свой известный, знаменитый мансак, то есть книгу по описанию хаджа, на этом хадисе, добавив туда то, что он добавил, то есть других хадисов, других версий. Да? Видите, это рекомендация, похвала, проявление уважения и почтения со стороны шейха Усаймина в адрес кого? Шейха Аль-Альбани, рахмаллаху та'аля, и это своего рода опровержение тем людям, которые порочат шейха Аль-Альбани, рахмаллаху та'аля, которые осмеливаются высовывать свои липкие языки, пороча шейха, которого хвалили великие ученые того времени. Это один из имамов, нашей эпохи, нашего времени, рахималлаху та'аля.
وقال وحدثنا عمر بن الحفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار يرمي فلما
على حمار еще раз.
على حمار عري. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل.
Да, еще одна версия этого хадиса говорит, имам Муслим рахмаху та'аля, вахаддас Умар ибн Хафс ибн Гияс, рассказал Умар ибн Хафс ибн Гияс, ан-Нахаи, знаем с вами, да, Умар ибн Хафс ибн Гияса, ан-Нахаи, аль-Куфи, год смерти 222, говорит, он хаддас на Аби, рассказал нам мой отец, то есть Хафс ибн Гияс, ан-Нахаи, аль-Куфи, был кадием, умер в 194 году, говорит, он хаддасана Джафар бин Мухаммад, рассказал Джафар бин Мухаммад. Джафар бин Мухаммад это кто? Джафар бин Мухаммад бни Али, бни Хусейн, бни Али, бни Аби Талиб, то есть Джафар Садик. Джафар Садик, когда он умер? Джафар Садик, в 148, да? Говорит, он хаддасани Абии, рассказал мне мой отец, то есть кто? Мухаммад Аль-Бакир. Мухаммад бин Али бин Хусейн, умер в 114 году хиджра, он сказал, атейту Джабиру ибн Абдилля. Я пришел к Джабиру ибн Абдилля. Помните историю, да, в начале? Как он пришел туда не один, вошел к Джабиру, с группой людей. Вспоминаете хадис, да? Джабир был слепой, спросил каждого, кто есть кто. Потом проявил особое почтение к нему, как к внуку пророка, саусен, как к Ахлюль-Бейт, да. А он говорит, я пришел к Джабиру ибн Абдилля, фасальту ан хаджати Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям, и спросил его про хадж посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Васакаль хадис. И потом он привел свой хадис, то есть передатчик бинахви хадиси хатим мне Исмаиль, то есть версию хадиса, подобную хадису хатима мне Исмаиля. Вазада фил хадис и добавил в своей версии этого хадиса. Ваканати л'арабу едфау бихим абу сайяра аля химари нур. Арабы,
арабы, возглавлял их отъезд Абу-Сайяра на осле, на котором не было никакой поклажи. О чем идет речь? Когда уезжали из Муздалифы в Мину, курайшиты, или арабы, точнее, да? Арабы, когда уезжали из Муздалифы в Мину, они не уезжали, пока человек из там особого племени, он первым, что не начинал свой отъезд. Вот он первый отправлялся в путь, и потом уже все начинали свой отъезд. И это продолжалось вот до прихода ислама, и последний в этом роду, это был вот этот Абу-Сайяра. Абу-Сайяра, этот человек, он на осле, не просто на осле, какой должен был осел быть, на котором нет никаких вещей, да, химар, ур. Он вот так вот первым ехал, потом уже люди тоже начинали уезжать из Муздалифы. Так было раньше, описывает Джабир. Потом пришел ислам, уже что потом этого уже не было. Потом сказано, когда فلما جاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه. А когда посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم проезжал по пути из Муздалифы через مشعر الحرام, курайшиты не сомневались, что он ограничится этим. То есть, что он, это сейчас речь идет о каком дне? Речь идет о дне Арафа. Это было в том хадисе, в той версии. Помните, когда пророк алейхиссалату вассалям из Мины уезжал, проезжал Муздалифу, и потом что? Какую часть Муздалифы проезжал? Мешар-уль-Харам. Курайшиты не сомневались, что пророк алейхиссалам этим ограничится, и там остановится, и не выйдет из Харама. Хиль. Не выйдет в Арафа, как это делают обычные люди. Почему? Потому что он из курайшитов, а курайшит это люди чего? Люди харама. Они считали для себя зазорным выезд, как обычные люди, за пределы харама. Они останавливались тут, в Муздалифе, Мешар-уль-Харам. Дальше не ехали. Ваякуну манзилю самма. И они думали, что его остановка будет там, курайшиты. Фаджаз. А он проехал. Он проехал это место. Валям яарид лаву. И не остановился там. То есть не обратил внимания на это место. Не остановился там. Хатта та арафат. Пока не приехал в Арафат. Фаназар. И там уже была его остановка. Говорит Джабир ибн Абдилля. Это то, что касается данного хадиса. Сегодняшнего урока. Вабилляхи тауфик. Ва саллаллаху алейхи ва саллям. 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 Ва саллям.